Добрый вечер. С вами Натан Аристер. Наше занятие будет посвящено сегодня главе Лех Леха. Сегодняшний урок я решил изначально посвятить отрывку, находящемуся в самом конце нашей главы, главы Лех Леха. Если попытаться быстро обежать описание содержания нашей главы Лех Леха, то она описывает самые первые, начинается с самых первых шагов Авраама по Святой Земле, непосредственно с указания Всевышнему Аврааму покинуть свой дом и свою землю, отправиться в землю Израиля. Соответственно, первый отрывок главы описывает странствие Авраама по земле Израиля и строительство двух жертвенников, после чего начинается голод, Авраам уходит в Египет и возвращается из Египта с большим богатством. Этот отрывок заканчивается тем, что Авраам расстается с Лотом, и Всевышний дает ему обещание дать ему землю Израиля и ему его потомкам. Лот селится в территории, в которой находятся города Содома и Гоморра. Следующий отрывок нашей главы описывает, в принципе, глобальное событие, войну между четырьмя царями, царства которых находятся на Междуречье, в частности, это Эйлам, и по многим объяснениям это начало Китийской империи, и с царями, пятью царями, которые занимают место долины, где поселился Лот. То есть, в принципе, Авраам попадает в центр мировых событий, и он одерживает победу над, по сути, огромным войском царей, которые совершают поход в сторону земли Израиля, одерживает победу. Заканчивается этот отрывок благословением, которое Авраам получает от Малкицедека, и этот отрывок переходит к союзу, который заключает Всевышний с Авраамом, союз Брит Бен Аптарим. После чего Тора рассказывает о исполнении этого союза частичном, о том, что Авраама рождается сын Ишмаэль, и Тори рассказывает о сложных отношениях, которые были между Сарой и служанкой ее Агарью, которую она дает Аврааму. После этого Тора переходит в конце нашей главы к первой заповеди, которую Всевышний дает Аврааму, заповеди, которая непосредственно является первой заповедью, запечатленной в теле Авраама, связанной с физическим конкретным действием, это заповедь обрезания. И этот отрывок, находящийся в конце главы, состоит из двух частей. Первая часть начинается с того, что Всевышний обращается к Аврааму, который тогда еще Авраам, и говорит о том, что он изменит его имя. Что его имя, Авраам, будет изменено на имя Авраам, и значение его имени нового будет «Отец множеств народов» – Авхамон Гаим. И дает ему описание этой заповеди. То есть он говорит, что он заключает союз с ним и с его потомством, и потом объясняет, в чем заключается этот союз. Этот союз заключается в том, что всякий из его потомков должен сделать обрезание. Не только каждый на восьмой день, не только всякий из его потомков, а также каждый из имеющих себе в доме, имея в виду его слуг. И самый последний отрывок нашей главы, отрывок, который, собственно, я хочу рассмотреть на сегодняшнем занятии, это отрывок, в котором Всевышний добавляет, что кроме того, что Авраам, его имя меняется, ему дается заповедь сделать обрезание, также его жена Сарай, ее имя будет изменено, ее имя с этого момента будет Сара. И продолжает этот отрывок том, что описывает, как Авраам исполнил заповедь Всевышнего. Но перед тем, то есть кроме того, что Всевышний сказал Аврааму, что его имя его жены изменится, Всевышний также говорит, что у него родится от нее сын. То есть последний отрывок нашей главы содержит все обещания о рождении сына Авраама, главного сына Авраама от Сары Ицхака. И мы видим, что Тора описывает необычайную реакцию Авраама на это обещание. То есть Авраам молится Всевышнему. То есть есть загадочная фраза, что в двух местах в Торе описывается, что Авраам смеется. Говорится, что Сара смеется. Мы смотрим, как комментаторы объясняют этот отрывок. И сын, который должен родиться у Авраама от Сары, который 90 лет, его тоже зовут Ицхак. Причем имя дается ему Всевышним. Кроме того, мы видим, что по сути этот отрывок, он является важнейшим отрывком в распределении ролей исторических. Почему? Потому что в этом отрывке, по сути, определяется также функция Ишмаэля, первого сына Авраама. То есть, по сути, этот отрывок, он является ключевым в жизни Авраама и Сары. Почему? Во-первых, как бы это некий итог того, что происходило с ними до этого, то есть того, что описывалось в главе Лех Леха. То есть это заповедь обрезания, изменения их имен, а также определение функции как бы и потомков Авраама. Первый это его потомок, это Ишмаэль, и второй его сын это Ицхак, который родится ему от Сары, и Всевышний обещает ему, что союз, который он заключает, будет заключен именно с Ицхаком. А по мнению многих комментаторов, это единственное место в Торе, в котором говорится, что Всевышний заключает союз с Ицхаком. То есть мы всегда говорим, что Всевышний заключает союз с тремя из наших праотцов, союз с Авраамом, союз с Ицхаком и союз с Яковом. Единственное место в Торе, где описано, что Всевышний заключает союз с Ицхаком, это как раз конец нашей главы. Перед тем, как мы перейдем к рассмотрению деталей этого отрывка, я хочу рассмотреть одно из важнейших объяснений, необычайно глубочайших объяснений, которое, как бы невозможно, мне кажется, сегодня начать наш урок. И это объяснение Гаона из Рогачева на отрывок, находящийся в начале этой главы. То есть, когда, как бы, на самом деле, каждое слово Рогачевера, во-первых, у него очень необычайный язык. То есть он приводит как бы в своем комментарии, особенно как бы в комментарии, который является комментарием Торы, Рамбама, стиль Рогачевера, что он приводит как бы его комментарий, может быть понят только людьми, уже находящимся на высочайшем академическом уровне изучения Талмуда, если так можно сказать. То есть каждый его комментарий сопровождается огромным количеством сносок, то, что он показывает, что эта идея разбирается там и разбирается здесь. Ну, то есть, как бы и повидно, что его Рогачевер назывался Сара Тора, правитель Торы. Кстати, Раби Мейр Симха из Двинска тоже назывался Сара Тора. То есть мы видим, что как бы он связывает совершенно как бы на первый взгляд, для нас, по крайней мере, в внешнем уровне, не связанные места Торы в единое целое. В этом отрывке Рогачевер, по сути, объясняет сущность Авраама. И это объяснение нам важно, почему? Потому что в конце главы, когда Рогачевер переходит к объяснению заповеди обрезания, он ссылается на то объяснение, которое дает он в начале. В начале нашей главы говорится, что когда Авраам и Сара, а также Лот, покидают Харан, они берут с собой, говорит Тора, что и душу, которую они сделали в Харане. То есть известное объяснение, которое дает Раши, что написано «сделали», Раши объясняет «сделали», имеется в виду «приобрели». И известное объяснение Раши, которое построено на переводе Онкилоса. Онкилос – это один из самых ранних наших комментаторов. Ранкилос переводит «это навшата дешавидула райта бахуран». То есть он переводит, что обычное объяснение – что душу, которую сделали в Харане, имеется в виду как бы слуги и служанки, которые были у Авраама и Сары. Но Онкилос переводит, что души, которые они подчинили Торе в Харане. То есть имеется в виду, что они взяли с собой всех своих учеников. И Раша объясняет здесь, что Авраам занимался мужчинами, и Сара занималась женщинами. Потому что написано во множественном числе. Однако Рогачевер объясняет, что душу, которую сделали в Харане, Рогачевер здесь приводит, начинает свое объяснение на основании отрывка из трактата Авода Зара. То есть говорит, с которым говорится, что Аврааму тогда, как бы, когда начались 2000 лет, было 52 года. И тогда было начало 2000 лет Торы. То есть, если мы посчитаем, дарование Торы было по еврейскому летоисчислению в 2448 году. Соответственно, получается, что когда Всевышний заключает союз с Авраамом, то есть по многим мнениям, 430 лет с момента выхода, до выхода из Египта, это был союз Бейн Метарим. То есть тогда, получается, Аврааму было 70 лет. Это если мы отнимем от 2448-430, у нас получится 2018 год. Тогда Аврааму было 70 лет. То есть когда начались 2000 лет, то есть мы говорим, что в прошлом уроке мы говорили, что наша история делится на три периода. Первый период 2000 лет, это 2000 лет хаоса. Потом идет период 2000 лет Торы. И потом идет период, который называется 2000 лет времен Машиаха. Соответственно, когда начались вторые 2000 лет, Аврааму было 52 года. И это было началом 2000 лет Торы. И он объясняет, что это связано с тем объяснением мудрецов, которые говорят на каменоглавке, это отрывок из книги, из главы Хаесара, что Всевышний благословил Авраама всем. Мудрецы говорят, что слово «всем» — это дочка, которую звали все, всем. Числовое значение вот этого слова «бекхоль» — 52. То есть он связывает, это идея благословения, что Всевышний благословил Авраама всем. Кстати, каждый раз, когда мы читаем благословение после еды, мы упоминаем эту фразу, что благословил всем. То есть это благословение, которое относилось к Ицхаку, к Аврааму и к Якову. Упоминается слово «коль» – «все». Так слово «беколь» имеет числовое значение 52. И Рогачевер здесь связывает, что это связано с концепцией Торы. То есть вот эти 52 года, которые Авраам прожил до 2000 лет, когда начались 2000 лет Торы, Рогачевер связывает с тем, что Всевышний, да, говорится, дал ему дочку, которую звали Бехоль. И Рогачевер объясняет, что эта дочка, которую Всевышний дает Аврааму, это и есть сама Тора. То есть посмотрим, как Рогачевер здесь развивает свою идею, что он говорит, что он приводит комментарии из многих мест, то есть я не могу, то есть в частную, как бы все перевести, он приводит пример, там учили в Дездоме Ильягу, что 6000 лет будет мир, 2000 лет хаоса, 2000 лет Торы, 2000 времен Машиаха. За наши великие грехи вышло из них то, что вышло. С какого момента начались 2000 лет Торы, спрашивает Талмуд? Если с момента дарования Торы, тогда не получается. То есть получается, что Тора уже была дана в 2448 году. Отвечает Талмуд, 2000 лет Торы начались с момента и душу, которую сделали в Харане. Мы переводим это... Как мы сказали, Онкелос переводит людей, которых они подчинили Торе. И мы учим, что Аврааму в тот момент было 52 года. То есть это Талмуд. То есть 2000 лет Торы к Талмуд. Почему Рогачевер приводит весь этот отрывок? Потому что он связывает, что с момента, который сказано, душу, которую сделали в Харане, с этого момента начались 2000 лет Торы, это объясняет так Талмуд. То есть 2000 лет Торы начались не с момента дарования Торы, а до этого, с момента, как Авраам покидает Харан, и с ним выходят как бы все его ученики, про которых Тора говорит, что душу, которую они подчинили это самое в Торе, и это было ему тогда 52 года. То есть то, что в трактате Баба Батра приводит потом сноску Рогачевер, что то, что Всевышний благословил Авраама всем, по мнению Раби Гуда, говорит, что у него была дочка, а другие говорят, что эту дочку звали Бехоль. Соответственно, Рогачевер дальше пишет, что Авраам учил всю Тору, и раскрылись ему все тайны Торы, как объясняется в той в конце трактата Кедушин. То есть там дается следующее объяснение. То есть возлюби Всевышнего Бога твоего. Возлюби все творения. Как бы что это значит? Им это объясняется. То есть это приводится в Нет, это приводится, он приводит Сифри, на главу Вейтханан. То есть написано там, возлюби Всевышнего Бога твоего. Что это значит? Делай его любимым на творение, как Авраам твой отец, как написано, и душу, которую сделали в Харане. И ведь если соберутся все жители мира сотворить маленькое комара и внести в него душу, не могут. Что же значит, что они сделали душу в Харане? Имеется в виду, что Авраам делал им гиюр и вводил их под крылья шхины. И тот, что приводит дальше, следующий отрывок. Итак, мы находим Авраама, что Всевышний благословил его в старости больше, чем в юности. Почему? Потому что он исполнял Тору до того, как была дана, как написано, за то, что слушался Авраам голоса моего и берег мою охрану, мои заповеди, мои хукатаю и торатаю. То есть написано Торати, не сказано Торати, написано Торатай. Имеется, что значит Торатай во множественном числе? Имеется в виду, что ему были открыты тайны Торы и все ее тонкости. Это то, что Рогачевер объясняет. То есть это главная идея, то есть на что Рогачевер хочет объяснить, как бы особое отношение Авраама с Торой. То есть он объясняет, что Аврааму были открыты все тайны Торы. И это дальше он связывает, что если мы из жизни Авраама выделим, то есть теперь как бы важная идея, которую объясняет Рогачевер здесь, он объясняет по ходу разницу между Авраамом, Аароном и Моше. Он говорит, что если мы вычтем, Авраам у нас прожил 175 лет, если мы из его жизни вычтем 52 года, то у нас получится 123 года. 123 года – это же годы жизни Аарона. Почему он связывает это с Аароном? Потому что так же, как Авраам, Аарон не должен был прилагать усилия к постижению Торы. То есть Рогачевер объясняет, что в изучении Торы как бы есть два уровня. Первый уровень – это как бы сама сущность Торы, которая была раскрыта Аврааму натуральным образом. То есть это был его сущностный уровень, на котором он находился, что ему не нужно было изучать Тору. А вся Тора целиком была раскрыта Аврааму. То есть это то, что хочет объяснить Рогачевер. И то же самое было с Аароном, что почему вот эта связь, что если мы отнимем от жизни Авраама 52 года, то останется годы жизни Аарона, что Аарону тоже была открыта вся Тора без того, что он должен был прилагать к этому усилия. Однако Авраам превосходил Аарона в том, что он объясняет, что Аарон не надевал ручной тфилин. То есть он теперь объясняет, что вот идея всей Торы, сущности Торы, связана с буквой Юд ручного тфилина. Здесь он объясняет это следующим образом, что Аарон не мог надевать ручной тфилин из-за одежд, которые были у него. Как объясняется в Талмуде, и поскольку Аарон постоянно служил в храме, поэтому он не надевал ручной тфилин. Почему? Потому что ручной тфилин является как бы разделение между одеждой и телом. То есть, поскольку одежда, которую одевали на себя коины, она должна была прилегать к телу, то ручной тфилин был бы разделением между одеждой и телом. То есть, единственный тфилин, который одевали в храме, был головной тфилин. И у Рогачевера здесь глубочайшее объяснение, почему есть разница между храмом и как бы обычным исполнением этой заповеди. То есть он объясняет, что буква Юд ручного тфилина, это есть как бы сущность мудрости Торы, которая была у Авраама, и которой обладал он, и которой обладал Аарон, как бы Аарон. Но у Аарона это не доходило до уровня ручного тфилина. Почему он не мог это надевать, ручной тфилин? Потому что у него было разделение между телом и одеждами. И он объясняет, что Аарон не мог связать мысль с действием. То есть то, что у Аарона был такой уровень раскрытия Торы, разница между ним и Авраамом заключалась в том, что Аарон он не мог связать этот уровень Торы с действием. То есть это идея того, что он не надевал ручной тфилин. То есть идея ручного тфилина – это связь как бы. То есть у нас есть два момента. Есть мысль и действие, есть мозг и сердце. То есть головной тфилин связан с мозгом и с мыслью. Ручной тфилин связан с сердцем и действием. Соответственно, Аарон, которому как бы была дана суть Торы, он не надевал ручной тфилин, потому что он не находился на уровне, на котором мог связать мир мысли с миром действия. Это то, что называется, Рогачевер пишет, даат. Однако Авраам, после того, как он захватил царей, то есть это интересный момент, что Рогачевер объясняет, что когда Авраам одерживает победу над царями в этой войне, он захватывает них, он удаляет, достаивается уровня, и это то, что он говорит, там поднимаю я руки свои к Всевышнему. То есть слово «поднимаю руки свои ко Всевышнему». С чем связана рука? Рука связана с тфилином. То есть он как раз связывает действие с мыслью. И поэтому мудрецы толкуют про фразу «человек великий среди великанов» — это Авраам. То есть это то, что... Только что он говорит потом... Это было дано Аарону в подарок, когда он сделал ступени для миноры. И это уровень мудрости, как известно, что минора находилась с юга. И написано, что всякий, кто идет на юг, он преобладает, как бы мы об этом несколько раз говорили, что человек, как бы повар, как бы идея с молитвой связана, что тот, кто хочет получить мудрость, должен молиться в сторону юга. То есть он объясняет Рогачевер, что это было дано также потом Аарону, когда он сделал ступени для миноры. И он объясняет здесь, он приводит еще Мидраш один, на который он здесь ссылается, что учит нас, что Всевышний сделал две почки Авраама, как двух мудрецов, и они учили его и давали ему советы, и обучали его всю ночь. И также приводится в другом месте, что человек великий среди великанов – это Авраам, наш праотец. То есть, соответственно, он объясняет разницу между Аароном и Авраамом. Теперь он также говорит, что такого уровня не было у Моше, что Моше Рабейну должен был прилагать усилия в изучении Торы. Приводится здесь, ссылает, что вначале Моше учил Тору и забывал, пока она не была дана ему в подарок. Как сказал в другом месте, написано, что сказал Раби Йоханан все 40 дней. Моше был на горе, он учил Тору и забывал, в конце ему была дана в подарок. Для чего это нужно было? Для того, чтобы ответить глупцам. Что те, которые забывают Тору, что не сказали, что нам стараться в ее изучении, ответ они получат от Моше, который поучил и повторял и забывал, пока ему в подарок не была дана. Это комментарий Пней Моше, по всей видимости, на Иерусалимский Талмуд. То есть он объясняет, что Моше не находился на таком уровне, как Авраам. И он объясняет, что Авраам – это уровень, как бы, с которой написано, что это шевах с прославления имя в едином целом. То он приводит здесь из трактата Псахим, что это вещь, которая является свидетельством на саму себя без разделения. То есть он там приводится следующая вещь в трактате Псахим. То есть мы видим, насколько как бы Рогачевер, то есть когда мы читаем его комментарии, причем нам важно как бы проследить, насколько как бы его гений видит в совершенно разных отрывках Торы общую концепцию. В трактате Псахим написано, что сказал Раби Гошо сын Леви, десятью видами речь прославлений написана книга Тегилим и перечисляется Ницуах, Нигун, Галилуока. То есть самое великое среди них, это которое мы читаем как Галилука, то есть мы не прочитаем последовательно, прославляйте Всевышнего. Почему? Потому что оно включает в себя одновременно и имя, и прославление. То есть что такое эта фраза «прославляйте Бога»? Она написана в одном слове. Оно включает в себя одновременно и имя Всевышнего, Юд-Кей, и прославление. То есть что это значит? Это значит, что это прославление находится на таком уровне, где сущность Всевышнего и его как бы прославление, что это какое-то раскрытие, это единое целое. То есть это на уровне абсолютного единства. То есть это то, что здесь хочет объяснить Маграл. То есть не Маграл, а Рогачёве, что почему написано, что это прославление находится на самом высшем уровне. Потому что оно включает в себя и прославление, и имя Всевышнего в едином слове. То есть это концепция неделимости. То есть это идея абсолютного единства Всевышнего, а не на уровне причинно-следственной связи. То есть он объясняет, что это также разница трона и лестницы. То есть он приводит сюда еще одну символику. Он приводит символику трона, что трон это единая сущность, неделимая, и лестница, у которой есть ступени. То есть это как бы два, то есть получается, что как бы его объяснение, что уровень постижения Торы у Авраама, то, что ему была раскрыта как бы сущность Торы, там, где это связывает поэтому с этой концепцией, что там, где нету разделений, как бы поэтому ему дано было все сразу, в отличие от Моше, где есть процесс как бы роста, то есть это имеется в виду, что когда человек поднимается с одной ступени на другую, то есть поэтому там есть возможность как бы развития, то есть это как бы изучение и забывание, изучение и забывание, то есть идея как бы развития, то есть она связана с концепцией символикой лестницы, и символика трона это как раз уровень, на котором находился Авраам. И это есть как раз буква Ют ручного тфилина. И это то, что сказал Авраам, наш праотец, поднимаю свои руки, как бы я ко Всевышнему, то есть это идея как бы руки, это идея тфилина, ручного тфилина. Это то, что написано в Торе, что он двигался в сторону юга. И это также, почему написано 123 раза, то есть как говорили слово «славьте Всевышнего», когда читали Галель. Почему? Потому что он приписывает, что это также приводится в Рамбаме, в законах Галели. Почему это так? Рамбам объясняет, что когда читали Галель в законах Хануки в древние времена, что после того, как ведущий молитву читал этого благословения, он начинал говорить Галель, и после на каждый стих, который он говорил, все отвечали «Славьте Всевышнего». То есть получается таким образом, что они говорили 123 раза «Славьте Всевышнего» и знак для этого «Годы Аарона». То есть это как бы место в Рамбаме, где приводится связь между годами Аарона, то есть что ему он жил 123 года, и тем, что когда читали Халель, 123 раза повторяли слово «Славьте Всевышнего». То есть, поскольку Рогачёвер объясняет, что идея «Славьте Всевышнего» — это концепция как бы раскрытия сущности Творца, там, где как бы и он, и его прославление — это единое целое, то есть он это связывает с годами Аарона, то есть он объяснил до этого, что идея Аарона — это также раскрытие Торы, как бы без старания, то, что на Тора дается ему в подарок, и это сущность Торы. Это также уровень Авраама, но что он объяснил, что разница между Авраамом и Аароном заключалась в том, что Авраама была также идея ручного тфилин, то есть как бы связь Торы, как бы мысли с действием, то есть уровень даат, в отличие от того, что у Аарона этого не было из-за того, что он не мог надевать ручной тфилин, у него было только как бы, пока ему не было дано в подарок. И это сказал Авраам в момент, когда он спасся от царей. То есть почему он здесь объясняет, что это было дано ему в момент, когда он одержал победу над царями. Потому что тогда как бы он сказал Халель, и в Халель связано на 123 раза «Славьте Всевышнего». То есть вот этот уровень как бы ручного тфилина, который он объясняет здесь Рогачёвер, он был в момент, когда... И это объясняется, что это была ночь Песоха, как объясняется в главах Раби Лезера. Итак, то есть ночь Песоха, это уже еще нам важно, почему. Что это как бы связано со всеми чудесами же, которые были. И он тогда делил десятину, и также он был время Биюр Маасер, то есть как бы то, что нужно было, почему. он отделил десятину, потому что, по некоторым мнениям, как бы о завершении всех как бы видов десятины, так как раз относится к Песоху, то есть он объясняет галахическую связь. И он приводит здесь следующую сноску, что Авраам не должен был заниматься Торой, он представлял из себя сущность мудрости, который на языке философском Маймонида называется «сехаль опоэль» – «активный разум». И вся Тора была открыта ему, и поэтому в трактате Баба Батра написано, что все цари Востока и Запада приходили к утрам к его шатру учиться от него. И дочка, которая была у него, это Тора, поэтому он начал как с момента, когда ему было 52 года и так далее, и так далее. Все это такое вступление делает Рогачевер, по сути, комментарии. То есть это не самый первый комментарий, но это как бы важный комментарий, который Рогачевер дает в начале главы Лех-Леха, в котором объясняет сущность Авраама. То есть он объясняет, что сущность Авраама – это как бы то, что ему было как бы с момента, когда вот эти души, которые они вывели из Харана, с этого момента начинаются, согласно Талмуду, 2000 лет Торы. И он объясняет, что как бы Аврааму была дана сущность Торы. Со всеми как бы тайнами Торы ему было все раскрыто без каких-либо стараний. В отличие от Аарона, то есть в этом он похож на Аарона. Но разница то, что Авраам это было связано с действием. И он отличается этим от Моше, потому что Моше связан как бы с той Торой, которую нужно было изучать. То есть подниматься со ступени на ступень. Самая потрясающая вещь, которая мне кажется в этом объяснении Рогачевера, что его объяснение, которое он как бы здесь строит на основании Талмуда, это по сути тоже объяснение, которое дается в хасидизме. В начале комментарии Алтаря в его книге Тороор, где он объясняет, что фраза «лех-леха», что Авраам представляет собой то, что называется «Авраам», Авраам – это возвышенный отец, и он объясняет, что это идея скрытого интеллекта. То есть, как бы это не интеллект даже, а это источник интеллекта, который в каббале, в языке философов, назывался «сехаль нейлам миколь район». То есть, это интеллект, как бы проинтеллект или прединтеллект, который как бы скрыт от всякого постижения. То есть, это не интеллект на уровне раскрытия конкретных идей, это как бы проразум, то есть это источник, как бы сила, из которой вытекают все идеи. То есть, по сути, как бы в хасидизме объясняется та же самая идея, которую объясняет здесь Рогачевер с точки зрения Талмуда. То есть не ясно, то есть то ли как бы идея этого объяснения Рогачевера связана была с тем, что он как бы был хасидским раввином, то есть он как бы был из Хабада в принципе. Либо это как бы два разных взгляда на как бы общую концепцию. То есть в хасидизме это объясняется на языке хасидизма, то есть без апелляции как бы талмудическим источником. То есть там объясняется чисто языком каббалы, что Авраам, это его идея, это скрытый разум, и поэтому обращение лех-леха, это имеется в виду, что Авраам должен как бы то есть идея лех-леха, иди, это идея раскрытия скрытого разума. То, что он должен раскрыться на земле, то есть поэтому он должен идти в землю. Рогачевер здесь это объясняет с точки зрения Талмуда и талмудических источников, галахических источников, как бы таких как Талмуд, Иерусалимский, Вавилонский, Сифри, Рамбам, то, что идея объясняет концепцию Авраама, что он как бы получил, то есть он достоился идеи мудрости, хохмы. Интересно, что он связывает это именно с ручным тфилином и связывает это с конкретным моментом. То есть, когда он получил это именно достоинство, как бы связь мысли с действием, в момент, когда он одерживает победу над царями, что это было в Песах, связывает это с концепцией Галели, в которых 123 раза считается «Славьте Всевышнего», что это идея как бы единства, то есть единство между Творцом и его прославлением. Окей, то есть это как бы некоторое вступление, которое я считаю важно для нашего сегодняшнего занятия. Теперь мы можем перейти к концу нашей главы. В конце нашей главы, как я говорил, рассказывается о заповеди обрезания, которую Всевышний дает Аврааму, и об исполнении этой заповеди. Но последний отрывок говорит о том, что Всевышний говорит Аврааму, что Сара, которую звали до этого Сарай, должно быть изменено также ее имя. 17 глава книги Берешит, стих 15. «И сказал Всесильный Аврааму, Сарай, жена твоя, не называй имя ее Сарай, ибо Сара имя ее. И благословлю я ее, и также дам тебе от нее сына. И благословлю я ее, и будет народами. Цари народов из нее будут». То есть в этом отрывке имеются, во-первых, как бы мы не сможем рассмотреть как бы все тонкости этого отрывка, но я оставляю это для персонального рассмотрения. Потому что как бы любой, кто читает этот отрывок, обращает внимание на несколько вещей. Первое, что этот отрывок явно отличается от предыдущего отрывка, в котором Всевышний сообщает Аврааму, что его имя изменится. «И было Аврааму 99 лет, и раскрылся Всевышний Аврааму и сказал, «Я Бог могущественный Шаддай». Ходи передо мной, будь цельным, и дам я союз между тобой и между мной и тобой, и величу тебя сильно-сильно. И упал Авраам ниц, и говорил с ним всесильный, говоря, вот союз мой с тобой, и ты будешь отцом множеств народов. Не будет называться больше имя твое Авраам, а будет имя твое Авраам, ибо отцом множеств народов сделал я тебя». То есть у Авраама, когда Всевышний говорит Аврааму, что он изменит его имя, он говорит в будущем, что и будет имя твое Авраам. Что Всевышний говорит Саре, а здесь по отношению к Саре? Он говорит, что жену твою Сарай не называй больше Сарай, ибо Сара ее имя. Что значит «ибо Сара ее имя»? То есть не говорится, что будет ее имя Сара, как написано про Авраама, и будет твое имя Авраам. Написано, что ее имя уже сейчас Сара. То есть это непонятно, почему. То есть почему ее, если Всевышний сейчас меняет ее имя. Второй момент, самый как бы главный момент, это символика этой перемены. То есть почему ее изначально звали Сарай с буквой «Юд», и потом ее стали звать Сара с буквы «Гей». То есть будет рай. Также, если... То есть этот вопрос мы не будем разбирать сегодня. Но здесь есть явная разница в языке, о котором говорится дальше. «И размножу я тебя сильно-сильно, и нататиха легоим». То есть я сделаю, я как бы положу тебя в народы. Сару же, про Сару же он говорит здесь... Всевышний выгайтал его им, и будет она народами. То есть почему по отношению к Аврааму Всевышний говорит венататиха, то есть глагол натен, то есть давать. Дальше написано про Авраама, написано цари из тебя выйдут, в то время как про Сару написано цари народов из нее выйдут. То есть почему написано цари народов? То есть есть разница в языке. Между тем, что Всевышний говорит по отношению к Аврааму, и тем, что он говорит по отношению к Саре. Здесь есть еще один интересный момент, что написано здесь, что благословлю я ее, и также дам я тебе от нее сына. То есть уже говорится... У нас только в конце можно вопросы спрашивать. А потом написано еще раз, что благословлю я ее. То есть в чем заключается первое благословление... И в чем заключается второе благословение? То есть здесь два раза. В 16 стихе написано «благословлю ее». И потом написано «также дам я тебе от нее сына, еще раз благословлю я ее». То есть в чем разница между первым благословением и вторым благословением? Посмотрим самый, как бы один из самых старых комментариев на этот отрывок. Это комментарий, это в принципе... Мидраш Раба. котором этот отрывок объясняется следующим образом. «На слова и сказал Всесильный, Сарай, жена твоя». Мидраш Раба приводит отрывок из Мишли, в котором говорится «Эш Исхаэль Атерет Байла», что праведная жена, то есть Хаэль, Хаэль это как сила, сильная женщина. Сильная в данном случае не имеется в виду силы, в плане силы, а как бы расторопная, то есть такая праведная женщина, которая всегда в себя все достоинства, является короной своего мужа. Сказал Рафаха, муж коронуется ей, а она не коронуется своим мужем. То есть на это как бы получается, что здесь есть два объяснения. То есть по мнению Рафаха, он говорит, что как женщина становится как бы сарк, является короной своему мужу, в то время как муж не является ее короной. То есть это одна форма взаимоотношений между Авраамом и Сарой. Второе объяснение. Мудрецы говорят, что она госпожа для своего мужа. В любом месте муж делает указ, а здесь все, что говорит тебе Сара, слушайся ее голоса. То есть этот мидраш нам необычайно интересен, то есть я не знаю, у меня нет ответов, но на этом как бы нужно серьезно задуматься, в чем разница между двумя этими мнениями в мидраше. То есть это по сути два объяснения различных на взаимоотношения между Сарой и Авраамом. То есть первое объяснение, которое дается Рафахой, говорит, что Сара является короной для Авраама. То есть неправедная женщина является короной для мужа, муж не является ее короной. То есть это одна форма взаимоотношений. То есть есть разница между концепцией короны и между концепцией управления. То есть второе мнение говорит, приводит это в сферу управления. То есть кто управляет кем? Что Сара, как бы Авраам должен был ее слушаться. Это две разные концепции. То есть они не связаны с друг с другом, в принципе. То есть дальше приводятся две версии. Сказал Раби Гоша бен Карха, буква «Юд», которую забрал Всевышний у Сарай, была разделена на две части. Половина осталась Саре, а половина Авраама. То есть обычно все, надеюсь, те, кто читал различные книжки, они знают вторую часть этого мидраша, в котором, как я понимаю, сказал Раби Шимон бар Йохай, буква, которую забрал Всевышний у Сары, она порхала перед троном Всевышнего, сказала перед ним, господин мира, из-за того, что я самая маленькая из букв, ты забрал меня из Сары праведной женщине, сказал ей Всевышний, в прошлом ты была частью имени про женщины, и в конце всех букв, теперь я тебя дам в имя мужчины в начале всех букв, как сказано, и назвал Моше Йошуа бен Нуна Йошуа. То есть два мнения приводятся по отношению к букве Юд, которая была отобрана от Сары и дана. Первое мнение, что эта буква Юд была разделена на две части. Половину получил Авраам, а половину Сара. То есть Аврааму и Саре были добавлены две буквы Гей. То есть одна половина была добавлена Аврааму, другая досталась у Сары. И второе объяснение, что буква Юд, которая была отобрана у Сары, она была дана Йошуа. Сказал дальше, приводит Мидраш, сказал Рафмана, в прошлом была Сара для себя, сейчас Сара будет для всего мира. В отличие от этого, посмотрим, что в Раше написано. В Раше пишет, что Сарай, это имеется в виду как бы моя правительница, а не для других. Сара просто правительница для всех. Он приводит этот комментарий из трактата Брахот. То есть мы видим, есть разница между комментарием, который приводит Раше из трактата Брахот, в котором написано, что имя Сарай имеется в виду моя правительница, Сара это правительница для всех. И тем мнением, которое приводится в Мидраш Раба от имени Равмана, что она была правительница себе, теперь будет правительница для всего мира. То есть у нас как бы есть две версии по отношению буквы «Юд» от имени Сара. Первая версия, что эта буква разделилась на две части. Половина осталась у Сары, половина у Авраама. И вторая версия, что буква «Юд» это перешла к Йошуа бен Нуну. Это очень серьезная вещь. Почему? Потому что, как бы мы видим, что идея этой буквы «Юд» связана как бы с захватом земли Израиля. То, что Йошуа, то есть, во-первых, как бы он, когда ему эта буква была дана, когда Моше отправлял его как разведчика в землю Израиля, он был одним из двух разведчиков, которые как бы вернулись назад с идеей, что евреи должны идти в эту землю. Более того, как бы Йошуа бен Нун, это был человек, который как бы после Моше вошел в землю Израиля, и у нас было целое занятие, в котором объяснялась разница между Моше и Йошуа, что Моше связан с концепцией Торы, Йошуа связан с концепцией земли Израиля, что это как бы две, как урок, в котором мы рассматривали границы земли Израиля и книгу Йошуа на основании комментария Раби Цадока Коэна, объяснялась как бы разница между как бы необходимость именно в этих двух книгах и как бы взаимо как бы дополнение двух личностей, Йошуа и Моше. То есть получается, что как бы здесь мудрецы связывают перемену имени Сары, что как бы сила ее имени предыдущего, когда ее звали Сарай, эта сила как бы выразилась в имени Йошуа, то есть это как бы сила исторически реализовалась в получении земли Израиля. То есть это как бы, если как бы мы будем смотреть о идее, то есть почему они говорят, что это имя, буква это перешла, то есть буква Юд, ее символика, то есть это особенность как бы. Буква Юта не рассматривает как некоторую силу от Сары, которая как бы не может покинуть. То есть любая как бы духовная сила никогда не покидает реальность физического мира. То есть все, что как духовность, которая раскрылась в физическом мире, она как бы не может полностью оттуда удалиться. То есть всегда от нее остается какой-то след, который как бы может быть использован потом. То есть, по сути, можем сказать, что это то, что мудрецы здесь говорят, что поскольку Сарай, буква Юд ее имени, выражала себе определенную духовную силу, то эта сила не может быть как бы полностью исчезнуть, поскольку духовность не исчезает и не удаляется как бы из физического мира. Она как бы остается в виде некоторого потенциала, который потом исторически реализуется в захвате земли Израиля посредством Йошуа бен Нуна. То есть это некоторая символика вот этой идеи. Как бы, то есть точно так же важно понять другую часть этого мидраша, в котором говорится, что буква Юд разделяется на две части. То есть от нее буква, получается две буквы. Буква Гей, которую получает Авраам. То есть мы видим, что как бы Авраам, откуда Авраам получает свою силу, он получает свою силу от Сары. То есть по этому объяснению, которое говорит, что Всевышний изменяет имя Авраама, то есть в предыдущем отрывке, и говорит ему, что ты будешь отцом множеств народов, и твое имя теперь будет не Авраам, а Авраам. То есть до этого он был как бы Авраам. То есть мы объясняем, это как Рогачёвера, в хасидизме объясняется, что это как бы его уровень был уровень скрытого разума, в то время как, то есть он как бы был выше, чем раскрытие в физическом мире, и как бы народы мира, как бы на их уровне не было возможности быть, приблизиться как бы к этим знаниям. То есть когда он стал Авраамом и когда он сделал обрезание, он получил возможность раскрыть это в мире. То есть это его миссия, по сути. Что такое изменение имени? Это как бы изменение миссии. Откуда Авраам получает эту силу, по этому мнению? Он получает эту силу от Сары. То есть это первая часть этого мидраша, которая говорит, что Всевышний как бы разделил букву Юд имени Сары на две части, на букву Гей, на другую букву Гей, что первую букву Гей получил Авраам, потому что Гей это 5, а Юд это 10. То есть получается, что вся как бы сущность следующей миссии Авраама берется именно от Сары. И об этом тоже говорит Рогачёв. Посмотрим, что здесь, как бы, начнем как бы с комментария, который дает здесь Клиокар. Клиокар пишет, вводит несколько вещей. Здесь он как бы, я начинаю с середины его объяснения, что сейчас, когда Саре была дана буква Г вместо буквы Юд. Почему? Потому что в иврите буква Г связана всегда чисто грамматически женским родом. То есть показывается с этим, что с настоящего момента Сара будет как женщина, то есть у нее будет сила рождения. Для того, чтобы у буквы Юд не было возмущений, говорит, что она как бы была затобрана из Торы, ее часть была отдана Аврааму. Для того, чтобы дать ему власть над множеством народов, то есть, по сути, как бы Клиокар, он перефразирует этот мидраш, но перефразируя этот мидраш, он как бы добавляет к нему некоторое объяснение. То, что мидраш просто говорит, что буква Юд имени Сары разделилась на две части. Одна буква, как бы на две буквы Г, одна осталась у Сары, другая у Авраама. Клиокар, когда приводит этот, по сути, он основывает свое объяснение на этом мидраше. Причем на двух ее частях. Первая часть, он говорит, для того, чтобы буква Юд не возмущалась. То есть, а что, где это говорится? Это говорится в объяснении Раби Шимона Барихая, который говорит, что буква Юд возмущалась, и Бог отдал эту букву Егошу. Клиокар соединяет, по сути, два этих объяснения. Говорит, что буква Г была отдана Аврааму для того, чтобы дать ему власть над народами. И второе, дать ему власть над пятью органами своего тела. То есть это еще одно объяснение, что буква, что имя Авраам имеет числовое значение 248. 248 это количество органов человека. Хотя интересно, что 248 туда как раз, то есть руки, ноги, то есть как бы туда, как бы говорится, что туда относятся глаза и уши. То есть то, над чем и, соответственно, орган размножения, над которыми человек обычно не имеет власти. После обрезания Аврааму была дана власть над этими органами. То есть это интересный момент. Почему? Потому что 240 органов, 248 органов, которые обычно упоминаются, это органы, имеется в виду как бы части тела, в которых есть мышцы и кости. А уши, как бы слух, зрение и это самое, там нету как бы костей, то есть это совершенно другая идея. Но тем не менее, Мидраш говорит, что это пять органов, над которыми обычный человек не имеет власти, Аврааму была дана власть над этим. То есть откуда эта сила была получена? Им тоже была получена от Сар. По мнению мудрецов Кабалы, в букве Гей заложена сила рождения. Как написано, объясняется на стих, когда Йосиф обращается к египтянам и говорит «Дегэ лахэм зэра», что вот вам семя. Слово, то есть, когда египтяне приходят и говорят, что как бы им нечего кушать, Йосиф говорит им «вот вам семя», то есть, он дает им еды. Ну, буквально эта фраза звучит как «гэ», «гэ» — это буква «гэ», то есть, буква «гэ» вам будет как бы источником семени. То есть, с точки зрения Кабалы, Йосиф как раз связан со сферой Исо, то есть сферой основания. То есть, он как раз связан с силой как бы рождения. И поэтому говорится, что буква Г, она как раз связана, то есть буква Г связана с силой воспроизведения. И это также причина двух букв Г в имени Билги. То есть, имя Билга, в ней имеется две буквы Г. И также здесь были две буквы Г. Одна была дана Аврааму, другая была дана Саре. И была взята буква Юд от Сары Аврааму показать, что заслуга Сары была причиной этой силы, переданной Аврааму. Как говорится до этого, и построю я также от нее. То есть за счет того, что Сара дала свою служанку Аврааму, то есть у него как бы он получил это. Получается, что как бы заслуга Сары дала возможность Аврааму иметь потомство. То есть это то, что он объясняет, что как бы в несколько он дает, как бы рассматривает эту идею с разных сторон. То есть он рассматривает и с точки зрения то, что ему дано новое имя, отец множества народов, и с точки зрения его власти как бы над своим телом. И с точки зрения как бы-то каббалистической, что буква Г связана с силой рождения, то есть эта сила как бы была получена Авраамом от Сары. Другое объяснение, что буква Гей была дана им, потому что буквы Гей Всевышний сотворил этот мир. Есть Мидраш, который говорит, что Бог сотворил мир двумя буквами. Буква Ют и буква Гей. Буква Ют он сотворил будущий мир, и буква Гей он сотворил этот мир. И написано, что не для суеты, не для пустоты сотворил он мир, а для того, чтобы заселять его, он его создал. То есть поэтому как бы мир создан для того, чтобы он был заселяем. Поэтому эта буква Гей будет причиной того, что у них будет потомство для заселения мира. И возможно, что то, что сказал Всевышнему в начале главы, «Величаю я твое имя дополнением буквы Гей», имеется в виду, что он добавит ему букву Гей, за счет этого он сделает его великим народом. То есть это как бы объяснение, которое дает здесь Клиякар на этот отрывок. То есть посмотрим, какое объяснение. Есть как бы эта же идея, рассматривающаяся с точки зрения хасидизма. В хасидизме комментарий Алтер-Ребе на нашу главу. Есть короткий маймор, небольшой отрывок, буквально как бы один абзац в книге Тора Ор, который Алтер-Ребе тоже рассматривает эту идею, этого стиха. «Сарай, жена твоя, не будет ее имя Сарай, ибо Сара ее имя». И он, как бы, по сути, повторяет эту концепцию, которую приводит Клиякар, что изменение имени Сара – это для того, чтобы у нее было рождение. Как сказали мудрецы в Мидраш, что Сарай не будет, не сможет родить, а Сара родит. На первый взгляд неясно, ведь буква Юд, как бы в ее мистическом значении, стоит гораздо выше, чем буква Гей. Потому что буква Юд символизирует собой сферу мудрости, а буква Гей – сферу разума. Известно, что само рождение берется от категории мудрости, потому что мудрость – это как бы уровень ничего, небытия. В отличие от бины, который как бы является уровнем уже как бы существования. То есть получается, что здесь происходит некий парадокс. То есть как может быть, что сила рождения дается, забирается у Сары и дается ей вместо этого буква Гей? То есть почему как бы здесь Алтер-Ребе, то есть если добавить, почему он объясняет, что сила рождения связана с буквой Юд? Он объясняет, что буква Юд это как бы небытие. Что имеется в виду небытие? То есть как бы вся рождение... Это как бы возможность человека создавать подобного себе, это как бы повторение и реализация возможности как бы творца творить. То есть для того, чтобы у человека была эта сила, он как бы должен быть в максимальной связи с источником. То есть максимальная связь с источником, с творцом, это на уровне сферы хохма. В то время как сфера бина это уже разум, постигающий нечто. То есть, как бы, поэтому, как бы, там сила творения уже скрыта, сила источника. Получается, что, как бы, здесь получается некий парадокс, что почему Саре, у нее, как бы, забирается буква Юд и дается ей буква Г. А на это объясняет здесь Алтер-Ребе, что Авраам и Сара представляют из себя уровень высшей и нижней мудрости. Что уровень источника Авраама – это мудрость мира Ацилут. Соответственно, известно, что в источнике для того, чтобы было рождение, для этого нужно сжатие, потому что бесконечный свет Всевышнего не может распространяться в своей бесконечности, потому что никогда никакая реальность не может возникнуть. То есть даже как бы многочисленные трансформации бесконечности, то есть само как бы сам язык мне интересный, то есть как может быть как бы трансформация бесконечности, как бы не может возникнуть ничего ограниченное. Вот, то есть это как бы на уровне Авраама. То есть на его и уровне нужен цимцум, сжатие. В отличие от этого, на внизу, там, где находится Касара, там наоборот. Что если свет будет сжиматься, тогда будет мрак и скрытие. И наоборот, как бы там творение происходит посредством раскрытия и распространения. как известно, по отношению к трем концам буквы «Юд». Что нижний конец буквы «Юд» – это источник силы Бина. То есть он как бы связан с высшим концом. То есть это некоторая каббалистическая идея, что как бы буква «Юд» – это сфера, как бы это мудрость. В ней есть три части. То есть есть верхний конец, это как бы связано с концепцией Кетера. Сама буква «Юд» – это как бы сама мудрость. И нижний конец «Юд» – это как бы источник сферы Бина. То есть, как бы то ни было, то есть Алтребе здесь объясняет, что на высшем уровне, на уровне бесконечности, для того, чтобы воссоздать что-то, нужно сокращение света. На уровне низком, то есть на уровне Сары, там для того, чтобы реализовать это творение, нужно не скрытие, а наоборот раскрытие. То есть на уровне Сары буква «Юд» символизирует собой скрытие света. И как бы это скрытие света, это как бы удаление творческой силы от творения. Поэтому для того, чтобы ей, для того, чтобы у нее была сила рождения, ей нужна, наоборот, буква «Гей». И здесь он говорит, здесь интересную вещь. А то, что была добавлена Аврааму буква «Гей», то, что сказано, что Авраам не рождает, здесь Алтребе говорит потрясающую вещь. То есть для меня она является необычайно интересное объяснение, которое дает здесь Алтребе. То есть он задает вопрос. По соответствии с его объяснением, то, что он сказал, что Авраам – это идея высшей мудрости. Для того, чтобы высшая мудрость спустилась в мир, для того, чтобы как бы было рождение от нее, должно быть сокращение ее. То есть в той форме изначальной, которая она есть, она не может привести к никакому как бы рождению, творению на уровне физического мира. То есть там должно быть сокращение. На уровне Сары, то есть это уровень нижней мудрости, там наоборот, как бы, если будет сокращение, то это как бы удаление силы Творца от творения. Для того, чтобы было как бы на этом уровне раскрытие, наоборот, нужна буква «Гей». То есть это буква, как бы, которая имеет длину и ширину, высоту и ширину, то есть там нужно раскрыть. То есть тогда спрашивает Алтребе, зачем Аврааму нужна буква «Гей»? То есть по идее Аврааму нужна была буква «Юд». То есть буква «Гей», то есть это идея раскрытия. Почему ему нужна была буква «Гей»? Объясняет здесь, что Авраам – это высшая мудрость, то что это написано в том плане, что Всевышний сделал его отцом множеств народов, подобно тому душа, которую они сделали в Харане, имеется в виду, то есть одно еще из значений, это поднятие искр, находящихся в плену у клипы. То есть то, что ему была добавлена буква «Гей», это не было добавлено для рождения. Однако для рождения Ицхака, находящимся в стороне святости, ему не нужно было буква «Гей», а прямо наоборот, что сторона святости – это отсутствие распространения, это как бы полное небытие. Здесь получается, что Алтребе объясняет, что Аврааму для рождения Ицхака не нужно было добавление, не то, что мы традиционно понимаем, что Аврааму была добавлена буква «Гей» для того, чтобы у него родился Ицхак. А до этого как бы он был бесплодный. Алтребе здесь объясняет, что прямо наоборот, что для рождения Ицхака Аврааму не нужно было добавление этой буквы. Эта буква нужна ему была для того, чтобы он мог воздействовать на остальные народы мира. Это как бы в простом плане. А в глубоком плане это на как бы возвышение искр, которые как бы рассеяны, духовных искр, которые рассеяны в физической реальности. В отличие от этого, Саре была добавлена буква «Гей» именно для рождения Ицхака. Так объясняет эту идею здесь Алтребе. То есть он объясняет, что как бы рассмотря на каком уровне мы стоим, то есть на одном уровне для того, чтобы было раскрытие, нужно сокращение, скрытие. На другом уровне, наоборот, нужно раскрытие. То есть поэтому на уровне Сары буква «Гей» связано с раскрытием, потому что ее идея – это нижняя мудрость, то есть, в принципе, это концепция сферы Малхут. То есть, это то, что объясняет здесь Алтребе. Но, однако, как бы я не хочу останавливаться на этом объяснении. И на самом деле здесь это объяснение, эта идея, оно применяется также у Рогачёвера. То есть он объясняет в данном случае, его объяснение на самом деле довольно как бы сложная. Общая его идея в этом объяснении, в котором он объясняет имя Авраама, он объясняет, что буква Юд имени Сары разделилась на две части. И он приводит отрывок из трактата Сота, в которой говорится, что муж и жена, если они живут в мире, между ними находится шхина. И он, то есть, там, шхина имеется в виду, что в имени женщина и мужчина, в ней есть буква Юд и буква Гей. От имени Всевышнего. И он уже говорит, что я уже до этого объяснил в начале как бы комментария на главу Лех Леха, что Авраам во время войны с царями, ему раскрылось как бы уровень буквы Юд ручного тфилина. Это то, что мы рассматривали в начале. Что это также концепция трона и мудрости, как она в сути, которая называется также в высказаниях мудрецов Сара Шалолам, правителем мира. И он приводит здесь интересную вещь, что есть мнение в Талмуде, что у женщины есть на 5 органов больше, чем у мужчины. Приводится, что получается, что у женщины есть 200-300, то есть если у мужчины есть 248. То есть не вопрос, как это понимать, главное, как бы что-то есть такое высказывание. То есть как, что, почему и как, это уже другой вопрос. Но мы как бы рассматриваем это с точки зрения идеи. То есть, как это на практике, я не знаю. То есть, что, по крайней мере, есть такая идея, что у женщины на 5 органов больше, чем у мужчины. То есть, как органы мы имеем в виду дополнительные какие-то кости. То есть, мы не знаем, что это такое. 200. Это приводится, что это было установлено мудрецами в результате неких экспериментов. То есть, чисто патологоанатомической экспертизы почти что. Вот, то есть, они 200. То есть, получается, что если так, то у женщины имеется 253 органа, а у мужчины 248. Если их сложить, то получается 501. Так он, один из этих органов называется мафтех, ключ. То есть и Рогачёвер здесь это связывает с интересной идеей, что капрашемена мешха, то есть когда делалось масло помазания для храма, и вон там было вещество, которое должно было измеряться два раза. 250. Тора пишет, что должно быть два раза, то есть его общий вес должен быть 500. Написано, что половина его 250. То есть объясняют мудрецы, то есть почему его Тора сказала, что 250. Два, то есть его половина 250. Там объясняют, что их не нужно было отмерять два раза по 250. То есть нельзя было один раз 500 измерить. Нужно было замерить два раза по 250. За счет чего? Для того, чтобы было перевешивание. То есть каждый раз, когда мы измеряем, как бы оно должно перевесить весы. То есть таким образом получается ахра, перевешивание. И там есть потрясающее объяснение Раши, которое ссылается, что он объясняет, что Всевышний знает вот эти перевешивания. То есть, соответственно, то есть он не взвешивал вот эту дополнительную часть, оставлял как он есть, и Всевышний уже знал, какой вес. То есть это объясняет Раши. То есть объем. Соответственно, Рогачёвер объясняет, что вот эта единица дополнительная, то есть 253 и 248, получается 501. То есть вот эта дополнительная единица, она называется мафтех, ключ. То есть это дополнительная косточка у женщины, мудрецы ее называют ключом. И Рогачёвер ее связывает с этой идеей перевешивания, которая есть именно за счет этих двух половин. Почему здесь важна концепция этого ключа? Потому что Рогачёвер объясняет, что на основании высказания мудрецов, что есть три ключа, которые никогда не были переданы посланнику. То есть это ключ от дождя, ключ от рождения и ключ от воскрешения из мертвых. То есть вот это дополнительная единица, то есть как вроде бы их должно быть 500, а получается 501. То есть вот эта единица как бы она, почему, а мы как бы она, получается, она находится в руках у Всевышнего, так же как там. Говорится, что почему нужно было 200, два раза замерять по 250, потому что вот этот перевес, как бы мы не знаем точно его вес, его знает только Всевышний. То есть вот эта единица как бы дополнительная, которая здесь появляется, она как бы находится в руках Всевышнего. Мидраш как бы сказал, Талмуд говорит, что есть три ключа, которые находятся в руках Всевышнего. Один из этих ключей это ключ рождения, Хая. И в Талмуде женщина, которая принимала роды, называлась Хохма, мудрость. Или мудрая женщина. То есть хохма, мудрость, это имя женщины, которая как бы принимала роды. То есть получается, что поскольку Аврааму, объясняет Рогачевер, ему была дана как бы дана сущность мудрости. То есть вот эта идея дополнения ему, то есть получается, он объясняет, что дополнение ему буквы Гей от Сары, то есть у него было до этого 243 органа, стало 248. Как бы власть у Сары на 253, вместе получается 501. Вот эта дополнительная единица, связанная как бы с ключом от рождения. То есть также это связано с ключом мудрости. Получается, что Авраам получает это от Сары. То есть и это также, то есть получается, что Рогачевер здесь объясняет, что как бы вот эту силу свою, силу мудрости, по сути, Авраам получает от Сары, и с этим связан отрывок из Авторы, в котором написано, в частности, что «Иш этреэгу яазору», что один человек должен помочь другому. Что это означает? Это означает, что дающий превращается в получающего. И здесь приводится последующая ссылка. Талмуд в трактате Нида говорит здесь, что должен сделать человек, чтобы стать мудрым? Говорят им, что он должен умножить в изучении Торы, то есть как бы это вишива, то есть как бы он должен сидеть в окружении с учениками и меньше заниматься торговлей. Сказали им, что многие так делали, но им ничего не помогло. Что же он должен тогда сделать? Он должен тогда молиться Всевышнему, которому принадлежит мудрость. Как написано, ибо Всевышний дает мудрость из уст его, знание и понимание. Сказал Раби Хия, пример с царем, который сделал трапезу для своих слуг и посылает друзьям своим то, что перед ним. То есть почему они приводят этот пример? Что как будто бы он дает мудрость тем, кто любит его. То есть это его друзья, сам по себе. Тогда же, почему же было сказано в начале, что нужно как бы умножить все в Ешиве, окружить себя учениками? Потому что одно не помогает от без другого, так отвечает Талмуд. То есть просто молитва не помогает. То есть что значит один человек поможет другому? Что мудрость дается учителю только тогда, когда он передает ее ученикам. То есть Талмуд говорит как бы две вещи, что многие сажались как бы это самое, окружали себя учениками и меньше занимались бизнесом. Это не давало им мудрости. Талмуд говорит, нужно еще молиться. То есть почему? Потому что это пример с трапезой, когда человек, царь делает трапезу, он как бы дает своим друзьям от того, что находится перед ним, это мудрость. Но одно без другого не помогает. То есть учителю как бы дается мудрость только тогда, когда он передает эту мудрость ученикам. То есть то же самое как бы здесь Рогачевер объясняет вот эту концепцию, что Авраам получает как бы от Сары. То есть поскольку Авраам это идея как бы активного начала дающего, а Сара это тот, кто получающий начало женское. Но именно почему мудрецы говорят, что как бы буква Юд имени Сары делится на две части, как бы Авраам получает от Сары эту силу, потому что именно за счет как бы того, что он дает, Именно за счет этого он получает. Это то, что объясняет Рогачевер на основании как бы вот этих различных источников из Талмуда. Это как бы символика передачи буквы, как бы изменения имени Сары. То есть то, что у нее берется имя буква Ют, дается и буква Гей. То есть это объясняется, как бы мы видим, что в Мидраш Раба имеются на это две идеи. И это как бы идея изменения имени Сары рассматривается по-разному в различных комментариях. То есть начиная как бы комментария Мидраша самого, потом мы рассматривали комментарий Клиокор, комментарии в хасидизме, и здесь мы рассматриваем комментарий Рогачевера. Есть необычайно интересное объяснение, которое находится в книге, называющейся Тора Тмима. По сути, Тора Тмима – это объяснение как бы логики, которая стоит за объяснить комментариями наших мудрецов. И, соответственно, в книге Тора Тмима автор пишет следующую вещь. Он не занимается символикой самого имени Сары и как бы переменой ее имени. Он занимается вопросом чисто по пшату. То есть почему ее имя Тора говорит не в будущем времени, как по поводу отношению к Аврааму, а в настоящем времени. И он объясняет, потому что на самом деле в момент, когда Авраам получил сообщение от Всевышнего, что его имя изменится, то есть то, что он вначале был от Авраам, то есть он был как бы лидером Арамов, потом он станет Ав Амон Гаим, то есть как бы учителем для всего мира, поскольку у нас есть принцип в трактате Ктубот, что женщина поднимается всегда вместе с ее мужем. То есть есть такой принцип, что когда человек женится, он должен обеспечить свою жену по своему достатку. То есть он не может сказать, что я взял себе женщину из бедной семьи, поэтому моя как бы не обязан ей обеспечить тот минимум, в котором она, это чисто в простом буквальном понимании. Эта идея означает следующее, что когда человек женится, если она жена у него была из семьи не такой богатой, то он не может сказать, что я могу обеспечить ей тот минимум, который она имела в своей семье. Он должен ей обеспечить как бы то, что соответствует уровню мужа. То есть это, причем учат это из Сары, из фразы «Веги Булат Бааль», то есть как бы «Булат Бааль», то есть как бы она обладаемым мужем ее. Мудрецы объясняют, что слово «Булат» можно прочитать как «Беолат Бааль» — «с поднятием мужа». То есть эта идея, она имеет значение и буквально, и духовное. То есть как бы муж является как бы источником духовности в семье. И по идее, как бы они говорят, что как бы с ростом мужа растет также его жена. То есть здесь, получается, автор этой книги, Тора Тмима, приводит эту концепцию в связи с Сарой. То есть жена наследует всю славу и величие своего мужа. Поэтому сразу же, когда имя Авраама было изменено, и он стал как бы правителем для всего мира, то есть учителем, удостоилась Сара, что она тоже будет как бы правительницей для всего мира. И поэтому Всевышний говорит, что Сара, имя ее, то есть уже в прошедшем, то есть ее имя уже изменилось. То есть почему Всевышний не говорит, то есть он объясняет, почему Всевышний не говорит, что будет ее имя не Сара, то есть не говорит, что как не, а просто говорит ее, не называя ее Сарай, а называя ее Сара. То есть имя ее Сара, как будто уже. То есть почему уже, вроде бы он еще в отношении к Аврааму, он говорит только в будущем времени. Он объясняет, что поскольку муж и жена связаны с друг с другом, как бы любой как бы рост мужа как бы автоматически приводит к росту жены. Получается, что как бы с момента, что Авраам стал Авраамом, автоматически Сарай превратилась в Сару. Но здесь есть очень интересное другое высказывание, которое приводится здесь, что написано, что всякий, кто называет Авраама Авраамом, нарушает запрет Тора. То есть нельзя больше звать Авраама Авраам, можно звать только Авраам. Почему? Потому что в Торе прямо сказано, что не будет больше твое имя Авраам. По отношению к Саре Талмуд говорит, что нет. Почему? Потому что написано, не называй ее больше сарай. То есть этот запрет относился только к Аврааму. То есть нету специального запрета такого, как, который относился к Аврааму, к изменению его имени. Нету такого же запрета, который относится к имени его жены. То есть если такого запрета, то есть нету, то получается, что Сара, если мы рассмотрим это высказывание как бы в каком-то внутреннем аспекте, то получается, что Сара как бы сохраняет себе две этих сущности. То есть она сохраняет себе сущность свою изначальную, в которой она является Сарай, и она имеет сущность новую, в которой она является Сара. Причем здесь есть интересный как бы другой момент смотреть на этот вопрос. То есть не так, как, то есть похожим образом, то есть некоторым похожим образом, как рассматривает автор книги Торат Мима, но немного отличающийся в нем. Почему? Потому что он как бы говорит, что почему Тора сказала, что имя ее Сара в настоящем времени, а не в будущем. Он объясняет, что с момента, как Авраам как бы поднялся на более высокий уровень, автоматически Сара тоже поднялась на более высокий уровень. Это можно рассмотреть как бы еще по-другому, что Сара, она как бы изначально существует, как бы любой женский символ женского начала, она существует как бы в двух категориях. Первое это Сарай, и второе Сара, то есть как бы это два уровня раскрытия ее как бы власти. Соответственно, степень раскрытия Сары зависит от уровня мужа. То есть не то, что Сара вообще меняется от того, что Всевышний, как бы Авраам, получает букву Гей, а что просто ее сущность раскрывается Аврааму по-разному в зависимости от того уровня, на котором он находится. То есть не потому, что ей добавляется буква Гей в момент, когда ему добавляется буква Гей, а что она по своей сути, она Сара, а не Сарай. Это то, что говорит, ибо Сара имя ее. Что она как бы по своей сущности, она Сара. Но в какой момент это раскрывается Аврааму? Только тогда, когда ему добавляется буква Гей. То есть это не то, что она получает от него, а то, что он получает возможность как бы подняться на такой уровень, как это в принципе некоторым образом соответствует тем объяснениям, которые давались до этого. Что он как бы получает свою силу от нее. То есть на этом уровне он воспринимает свою жену как Сара, а не как Сарай. То есть это объяснение похожее на объяснение. То есть это не моя версия, в принципе, этого отрывка, что это объяснение похожее на то объяснение, которое дает Торат Мима, но как бы в другом, как бы с другой стороны немного. Окей, то есть это как бы то, что я хотел сказать по отношению к этой конкретной фразе. То есть продолжим дальше наш отрывок. У нас есть здесь несколько еще вопросов, которых мы должны разобрать. Соответственно, после того, как Всевышний говорит это Аврааму, говорится, что упал Авраам ниц и засмеялся. И сказал в сердце своем, родит ли чистолетний человек и Сара, которой 90 лет, сможет ли она родить? И сказал дальше Авраам Всевышнему Всесильному, да будет желанно перед тобой, чтобы Ишмаэль жил перед тобой. То есть это как бы то, что Авраам отвечает Всевышнему. То есть есть много разных объяснений, тем более, что на уроке в прошлом году, в котором мы рассматривали идею Ишмаэля, мы детально останавливались в рассмотрении этого стиха. Комментаторы здесь обращают внимание на то, что это, в частности об этом пишет Раши, что когда об этом узнает Сара, написано, что она тоже смеется, но Онкелус переводит эту фразу по-разному. По отношению к Аврааму написано, что Авраам веселился, то есть «вейцхак», слово «вейцхак» имеется в виду веселье. По отношению к Саре, что как будто бы она смеялась над этим обещанием. То есть слово «вейцхак» можно перевести по-разному. То есть более того, здесь объясняет Ор ха-Хаим ха-Кодеш, что за счет того, что Авраам как бы сказал Всевышнему, что будет так, будет желано перед ним, чтобы Ишмаэль жил перед ним. Комментаторы здесь объясняют, имеется в виду, что, что значит жил перед ним, что он был как бы жил перед Всевышним, чтобы он был праведным человеком. То есть это то, что хотел Авраам. И это так объясняет Раши и многие другие комментаторы. И сказал Всесильный: однако Сара, жена твоя, родит тебе сына, и назовешь его имя Ицхак. И становлю я с ним союз мой, с ним союзом вечным и с потомством его после него. По поводу же Ишмаэля слышал я тебя, то есть игра слов, тут идет слово Ишмаэль, и слышал я тебя, то есть Ишма, и слушал это слово Шма тоже. И вот я благословлю его и размножу его, и преувеличу его сильно-сильно. 12 князей он родит, и сделаю я его народом великим. Однако союз свой установлю с Ицхаком, которого родит тебе Сара в это время, в следующем году. Ор ха-Хаим здесь объясняет, очень пишет очень серьезную вещь, что из-за того, что Авраам просил об Ишмаэле, это было причиной, что Ицхак получил душу, пришедшую как бы ему женского начала. Поэтому здесь сказано было, что Сара родит. То есть как в следующем отрывке сказано, что Сара родит. То есть как будто бы душа Ицхака приходит от Сары, от женского начала. И поэтому с точки зрения Каббалы объясняется, что из-за этого Аврааму пришлось потом приносить Ицхака в жертву на жертвеннике. Потому что только в тот момент, с точки зрения Каббалы, Ицхаку была дана мужская душа. И тогда родилась Ривка, которая была его половиной. То есть так объясняется в Мидраше, когда Авраам приносил Ицхакова. Это ему было 137 лет. И тогда Аврааму сообщили, что когда Авраам посылает своего слугу за невестой для Ицхака, Ривке было 3 года. То есть получается, что как раз Ривка родилась в тот момент. То есть получается, что Каббала объясняет, что из-за того, что Авраам как бы хотел передать свое как бы все как бы свое продолжение Ишмаэлю, из-за этого Ицхак не получил полностью как бы совершенную душу. То есть его душа была из женского начала, то есть как будто это была женская душа, которая не могла иметь продолжение. И для того, чтобы как бы его душу изменить, то есть дать ей также мужское начало, из-за этого Аврааму пришлось приносить Ицхака в жертву. И только в тот момент была дана, как бы родилась Ривка. Комментаторы из Мидраш, в частности, основания Мидраша говорят, что Ицхак, то есть в отличие от Авраама и Якова, никогда его имя не было изменено. Есть как бы в этом Мидраше определенная идея, то есть почему. То есть мы видим, что у нас есть 3 праотца: Авраам, Ицхак и Яков. Имя Авраама было изменено, имя Якова было изменено. Единственный из наших праотцов Ицхак, чье имя не было изменено. Причем в Талмуде это целый отрывок, который разбирает, что говорит о том, что тот, кто называет Авраама Авраам, нарушает запрет. Спрашивается, что же по отношению к Якову. Говорится, что по отношению к Якову это не так. То есть есть разница между Яковом и Авраамом. То есть это целое как бы длинное объяснение само по себе. В частности, Сфорно объясняет, что в чем разница между Авраамом и Яковом, что имя Исроэль, оно как бы относится к будущему времени. То есть как будто бы Яков так и остался Яковом на протяжении всей истории, в то время как Исроэль — это как бы идея еврейского народа, как он будет в будущем. Тем не менее, есть интересный момент, что из всех наших праотцов Авраам, его имя было изменено, Яков, его имя было изменено, в то время как Ицхак, его имя не было изменено. И комментаторы, здесь комментарий Рабейну Бахьи пишет, что его имя было дано ему Всевышним. В отличие от имени Авраам, Иаков. Поэтому его имя никогда не было изменено, называть его другим именем. Соответственно, он дальше пишет. Это то, что мы находим в Иерусалимском Талмуде, в трактате Брахот. Почему и было изменено имя Авраама и имя Якова, а имя Ицхака не было изменено? Потому что это имя было дано ему Всевышним. Это мы читаем в этом отрывке. Назовешь его имя Ицхак. Спрашивает Рабейну Бахни на это объяснение. Почему же тогда мы находим имя Ицхака с изменением в псалмах? В 105-м псалме написано «И клятва его Ицхаку». Там написано «Ицхак» с буквой «Син». То есть почему не написано? Вроде бы и написано его имя по-другому. Говорит Рабейну Бахья, что это не является изменением его имени, а на самом деле пророк хочет намекнуть на его качество, которое является качеством Гвура, называющееся также в Кабале «Великим огнем». И эта идея связана с тем, что написано в книге Ецира, что есть, как говорится, что буквы делятся на три категории. Есть как бы 22 буквы алфавита, которые там в книге Ецира связаны с 22 силами творения. Они делятся на три категории. Говорится, что есть три шалошамо, то есть три праматери, 7 кфулот, 7 двойных и 12 простых. Какие-то три праматери, это буквы Алиф, Мем и Шин. Это Авир, воздух, Маем это вода, и Шин это огонь. То есть это как бы объясняется, что это три начала, три основания, из которых как бы возникает все. Соответственно, почему он объясняет имя Ицхака, упоминается в псалмах не как Ицхак, а как Исхак. Почему там упоминается буква Син? То есть, как бы та же самая буква, что буква Шин. Потому что эта буква как бы символизирует собой категорию Ицхака. Это не является изменением имени. Теперь Рабейну Бахья добавляет еще одно свое объяснение. Он говорит, что имя Авраама было изменено. И также имя Якова. Из-за того, что с ними происходило в течение их жизни. Поэтому нужно было изменить их имя. Однако Ицхак не нуждался в этом, потому что с ним ничего подобного не произошло. И он себя как бы... То есть он не было с ним ничего подобного. Однако с момента своего рождения он осветился знаком Святого Союза, то есть то, что ему было сделано обрезание. Поселился в святой земле и никогда оттуда не уходил. То есть, получается, Рабейну Бахья дает еще одно объяснение. То есть, есть два объяснения, почему имя Ицхака не было изменено. То есть, он объясняет, что есть как бы разница. Первое объяснение, то, что Ицхак было дано Всевышним, в отличие от Якова и Авраама. Второе объяснение, что разница в сущности, как бы в самой жизни трех праотцов. То есть, Авраам и Яков, их как бы жизнь была связана с постоянными переменами, странствиями и так далее, борьбой, сражениями. То есть в то время как Ицхак выражает собой то, что как бы он обладал как бы такой духовностью, что ему никогда не нужно было выходить за пределы святой земли. То есть, во-первых, как бы он приобрел свою духовность с самого начала, с момента своего рождения. И второе, что как бы его жизнь как бы не была подвержена никаким изменениям. То есть изменение имени, получается, с точки зрения этого объяснения, это как некий недостаток, это как бы зависимость человека, или изменение человека, можно даже, скажем, в лучшую сторону, за счет того, что происходит вокруг него. В то время как Ицхак, как бы его жизнь не зависела никоим образом от окружающего мира. Почему? Потому что он как бы всю жизнь провел на святой земле. То есть, во-первых, как бы он был освящен с момента рождения. И второе, что он провел всю свою жизнь на святой земле. То есть это одна из таких идей, в которых как бы Ицхак, в принципе, возможно то, что Ицхак, как говорится, что Ицхак, ибо ты наш отец. Так говорится в будущем времени, есть Мидр. Говорится стих, что Авраама мы не знали, Исроэля мы не узнали тоже, ибо ты наш отец. Мидраш говорит, что в будущем Ицхаку скажут, что ты наш отец. То есть есть разные объяснения, почему именно Ицхаку. То есть как бы идея, что категория Ицхака. То есть если мы смотрим, что, скажем, еще одну похожую с этим идею, что если Ицхак это категория Гвуры, а Авраам это категория Хесед в настоящее время, то есть на протяжении как бы всей истории, Хесед доминирует на Гвурой. В этом заключается спор между Корохом и Моше. То есть Короком Аароном, и спор между школой Шамая и школой Гилеля. То есть на протяжении как бы всей нашей истории до прихода Машиха коины должны доминировать над левитами, и школа Гилеля должна была доминировать над школой Шамая. Почему? Потому что мир, которым как бы несовершенный, не может строиться на категории суда, он должен строиться на качестве доброты. В то время, как бы после прихода Машиаха, в момент как бы совершенства, тогда мир может строиться на категории суда. То есть это как бы идея не суда в плане как бы сокращения, а вот суда в плане как бы могущества. То есть это идея символики Гвуры. То есть Ицхак связан как бы именно с этой идеей, идеей совершенства, что ему как бы не нужно было заниматься какой-то, как бы, его в жизнь не было связано с никакими изменениями. Он провел, как бы, всю свою жизнь, как бы, будучи освященным с момента рождения, обрезанием всю свою жизнь провел на святой земле. Это некоторое замечание по поводу следующего стиха. То есть, продолжим дальше. Следующий стих, после этого, Тора говорит, и закончил говорить с ним, и поднялся всесильный от Авраама. Что значит поднялся всесильный от Авраама? Что значит этот следующий стих?
Когда вопрос задать, уже забуду.
Ну, задайте сейчас. В 22 стихе этого отрывка, в этом отрывке 22 стих, после того, как Всевышний заканчивается этот диалог между Авраамом и Всевышним, и после просьбы Авраама о том, чтобы Ишмаэль как бы занял место его продолжателя, Всевышний сообщает о том, что на самом деле Ишмаэль станет великим народом, но его продолжение будет в Ицхаке. Тора говорит, что закончил говорить с ним Всевышний и поднялся всесильный от над Авраамом. Раши пишет здесь, что поднялся он над Авраамом, Тора использует чистый язык по отношению к Шхине. То есть, как бы над Авраамом. То есть не то, что как будто это как бы чисто как Тора, как бы язык, как описать вот это то, что Всевышний покидает Авраама. То есть это Раши пишет, что это чистый язык. Правильная форма описания взаимоотношений между Богом и человеком, что Бог как бы над человеком находится. И также Раши пишет, что из этого мы учим, что праведники являются колесницей Всевышнего. И здесь есть интересный спор между Рамбамом, между Раши и Рамбаном. Рамбан здесь пишет в своем комментарии, он приводит комментарий Раши, в котором Раши пишет, что праведники называются колесницей Всевышнего. И Рамбан пишет, что, однако, язык мудрецов Мидраш и Раба, откуда Раши приводит свой комментарий, там написано «праотцы являются колесницей Всевышнего». И это то, что говорит Писание в стихе, в пророках, «Даст истину Якову, хесед Аврааму, и страх Ицхака был мне». То есть это уже стих, который говорит Яков про своего отца. Он говорит, «страх Ицхака был мне, и постигающий посмет». То есть он имеет в виду, что праотцы, то есть Рамбан намекает на каббалистическую идею того, что праотцы Они, почему именно Мидраш говорит про отцы, а не праведники? Потому что наши праотцы, они, каждый из них символизирует одно из качеств. То есть Авраам символизирует качество Хесед, Ицхак качество Гвуры, и Яков качество Тиферет. То есть получается, что у нас есть некий спор между Рамбаном, Нахманидом и Раши по поводу идеи вот этого отрывка. То есть, в частности, больше не только этого отрывка, а и того, что говорят мудрецы в Мидраше Раба. То есть, в Мидраше Раба на самом деле написано про праотцов, что праотцы являются колесницей Всевышнего. Но Раши почему-то изменяет версию этого Мидраша. И хотя здесь вроде бы говорится про Авраама, который является одним из праотцов, Раши пишет, что праведники являются колесницей Всевышнего. То есть вопрос, что значит колесница? Во-первых, что значит, что колесница Всевышнего? То есть это первый момент самоопределения. Второй момент, в чем как бы заключается идея ихнего спора между Рашей? Какое еще дополнительное значение может быть в этом стихе? Клиокор здесь пишет, что Раши, он приводит комментарий Раши, в котором, причем он приводит интересным образом, что из этого мы учим, что праотцы являются колесницей Всевышнего. То есть интересно, что Клиокор приводит версию Раши, что в Раши написано про праотцов. То есть интересно, что то ли у Клиокор была другая версия комментария Раши, не такая, как у Рамбана. То ли Клиокор как бы приводит то, что Раши имеет в виду, что он имеет в виду то же самое, что имел в виду Мидраш Раба. По крайней мере, посмотрим, что он пишет. Он объясняет, в чем идея этого. То есть, что значит колесница Всевышнего. Он говорит, что идея этого, что нету никакого посредника между Всевышним и между праотцами. И их место, то есть это называется мехица, то есть как бы их ограждение, то есть их как бы уровень находится выше, чем уровень ангелов-служителей. Как напишет Раши на стих, в это время скажет Якову, это стих из пророчества Билама. То есть объясняется, что в этот, когда в будущем, то есть ангелы будут спрашивать, что как бы Всевышний говорит Якову, то есть как бы еврейский народ стоит выше ангелов, и поэтому ангелы будут спрашивать как бы Всевышнего, что он говорит своему народу. И также он «Мионе элекей кедем», то есть «биталище Бога вечного и под его метахат зраот олам», то есть как бы под его локтями зраот, как бы апозраот, это зраот, это как плечи мира. То есть, что Всевышний, который является обиталищем Вышним, и под ним находятся праотцы, которые являются плечами мира, потому что они как будто бы держат трон славы. И это то, что даст, как говорится, также в другом месте. Рохев шамаем беизреха, то есть тот, кто как бы находится, восседает на небесах в помощи твоей, то есть, как будто бы ты помогаешь мне, то есть, как будто бы праотцы помогают Всевышнему, подобно тому, как сказали мудрецы в другом месте, что праведники добавляют силу Всевышнему. И он дальше пишет, и также причина того, что сказанный поднялся всесильный, для того, чтобы Авраам мог заняться заповедью обрезания, и чтобы он не задерживался больше, то есть он все время, пока шхина была с ним. То есть он добавляет еще одну деталь, что пока Авраам находился как бы рядом со Всевышним, было раскрытие Всевышнего, он не мог приступить к заповеди обрезания. То есть есть здесь два момента. Первое его объяснение, что такое колесница. То есть он объясняет, что уровень праотцов, причем он, по сути, тоже говорит не только про праотцов, он говорит также в своем объяснении про праведников всех. По сути, как бы про весь еврейский народ, что как бы Всевышний поднялся над Авраамом. Мудрецы говорят, что праотцы, они являются колесницей Всевышнего. Что это значит? Что они как бы выше по своему уровню, чем ангелы. Здесь есть интересный, как бы можно построить некоторый как бы вопрос на основе как бы на двух разных комментариев, что в частности другой комментарий, который в принципе объясняет это с точки зрения Каббалы, а это комментарий Рабейну Бахья. Рабейну Бахья объясняет, что праотцы имеют как бы важность как херувим, как херувы. Про то, как стих говорит, что поднялся над Авраамом, подобно тому, как написано в пророчестве Иезекииля, что слава Израиля, то есть Всевышний, который является славой Израиля, поднялся над херувимами. И это то, что прямо сказали мудрецы, что праотцы являются колесницей. Это здесь интересная вещь, что Рабейну Бахья, который объясняет Тору с точки зрения Каббалы, он приводит параллель между этим стихом и стихом из видения Иезекииля, что видение Иезекииля как бы описывается, что как бы слава Всевышнего поднимается над херувимом. Херувим – это ангелы. И он приводит здесь, что праотцы, они как бы имеют такую же значимость, как херувим. На первый взгляд, объяснение Клиокор рассматривает эту идею гораздо в более высоком аспекте, потому что если Рабейну Бахья сравнивает как бы уровень праотцов, как бы он проводит параллель между ними и херувим, то Клиокор говорит, что праотцы стоят выше, чем ангелы. То есть между как бы еврейским народом и Всевышним нету как бы их как бы уровень, то есть их как бы духовная граница, духовная сфера стоит выше духовной сферы ангелов. То есть между еврейским народом и Всевышним, в отличие от других народов, что у каждой нации есть как бы свой ангел, то над еврейским народом, над праотцами нету как бы никакого посредника, некоторых между евреями и Всевышним, мы как бы имеем непосредственный контакт с Творцом. Это то, что объясняет, как мы видим, что как бы два этих комментария по-разному совершенно рассматривают идею колесницы. То есть это подобие ангелам, или это нечто, что стоит выше ангелов. На это объяснение Раши, то есть поскольку Раши, как бы есть также некий спор между Раши и комментат, и Рамбаном, почему-то, что Рамбан говорит, что на первый взгляд в Мидраше, откуда Раши берет свой комментарий, написано про праотцов. А Раши говорит, использует язык все праведники. То есть есть комментаторы Раши. То есть комментаторами Раши являются, как бы есть несколько книг, которые занимаются именно комментарием того, что говорит Раши. Одним из самых первых комментариев Раши был Раби Элияху Мизрахи. Раби Элияху Мизрахи дает следующее объяснение. Праведники, у них нету Ецергоры, дурного начала, несмотря на то, что их как бы они имеют физическим телом, которое как бы сделано из земли. То есть несмотря на то, что у них они как бы являются людьми, то есть как бы их начало это земное, тем не менее у них нету дурного начала, то есть дурных наклонностей. Они называются колесницей Всевышнего, подобно тому, как небеса называются также колесницей Всевышнего, как написано «Рохев шамаем бейзреха». И то есть он приводит, кстати, тот же стих, который приводит Клиокор, то есть тот, который восседает небеса, то есть бейзреха, объясняется, будет в помощь тебе. Клиокор объясняет это, что Рохев Шамаем Бейзреха, то есть как будто бы он наседает небеса за счет твоей помощи. То есть этот стих, который приводит Раби Элияху Мизрахи и Клиокор, они объясняют его по-разному. То есть Раби Элияху Мизрахи объясняет, что восседающий небеса будет в помощь тебе. То есть это как бы буквальное значение. В то время как Клиокор объясняет, что восседающий небеса за счет твоей помощи. И он объясняет логику объяснения Раши, что поскольку мы не находим ни в каком другом месте в Торе, что праведники являются колесницей Всевышнего, кроме как по отношению праотцов, как написано, поднялся всесильный над Авраамом, и в другом месте написано, поднялся над ним всесильный,
И также видение лестницы написано, и вот Господь стоит над ним. То есть это три места, которые говорят про праотцов, и в каждом из них написана вот эта идея. Поэтому сказал Рейш-Лакиш, что праотцы являются колесницей Всевышнего, несмотря на то, что это относится ко всем праведникам. Потому что чем они отличаются от всех праведников в мире? То, что утверждает Рамбан, не является утверждением. То есть он говорит, что как бы мы должны смотреть не за фразой конкретной, то, что написано в Брейшис Раба, а то, что за идеей, которая стоит за этим. То есть идея, которая стоит за этим высказыванием, это то, что Раши хочет сказать, что из праотцов мы учим по отношению ко всем праведникам. Что когда мудрецы сказали в Брейшис Раба, Рейш Лакиш сказал, что праотцы являются колесницей Всевышнего, это не потому, что они хотят ограничить, что только праотцы, а потому, что мы это учим из праотцов. То есть логика у нас такая же, что праотцы и все остальные праведники, они одинаковы в том плане, что у них нету дурного начала, и что они являются колесницей Всевышнего. Это то, что хочет сказать, так объясняет эту идею Раби Эляху Мизрахи. В отличие от этого, Маарал из Праг тоже приводит комментарий Раши. Однако, оказывается, он приводит другую версию Мидраша Раба. Он пишет, что версия в Мидраше Раба написана, что праотцы являются совершенной колесницей. В то время как Раши пишет, что праведники являются колесницей. Интересно, что в версии, которая приводит Маарал из Праг, написано не просто, что праотцы являются колесницей, написано, что не являются совершенной колесницей. Он пишет, мне кажется, что причина комментария Раши, то, что праотцы являются совершенной колесницей, потому что, поскольку их было трое, также праотцы являются совершенной колесницей в целом. Однако остальные праведники являются как бы деталями, и они не являются совершенной колесницей, потому что каждый из них обладает некоторой концепцией от колесницы. То есть это то, что он объясняет, объяснение Раши. То есть как бы он говорит, что есть разница. Есть концепция совершенной колесницы, это праотцы. Почему? Потому что как бы праотцы втроем, они как бы соединяют в себе как бы три важнейшие ветви. То есть Хесед, Гвура и Тиферет. То есть то, как бы они являются общностью всего еврейского народа. В то время как каждый праведник, он тоже является колесницей, но он выражает как бы в своем служении некоторую частную идею. Однако, пишет дальше Маарал, мне кажется, что то, что мы говорим колесница, это только по отношению к праотцам, по той же самой причине, что поскольку праотцы представляют как бы собой общность, поэтому подобает им называться колесницей. Однако праведники, которые потому что они выражают собой частную идею, про них нельзя сказать колесница. Поэтому как бы мудрецы в Мидраше говорят именно про праотцов по этой причине. То есть он объясняет, как бы получается, что как бы Маарал приводит два объяснения. Первое объяснение, в котором он соглашается с Раши, и говорит, что как бы есть концепция колесницы совершенной. Почему это праотцы Авраам, Ицхак и Яков? Хесед, Гура, Тиферет. То есть Маарал об этом не говорит, он это подразумевает. То есть это как бы идея колесницы в целом. В то время как каждый праведник это некоторая деталь. Другое объяснение, он соглашается по сути с Нахманидом, в котором говорит, что именно как бы идея колесницы это идея цельности. И поэтому мудрецы говорят именно про праотцов, а не говорят как бы про всех праведников. Интересно, что в книге Таня есть несколько моментов, в которых автор Эбби говорит об этой мысли. То есть эти несколько моментов находятся в нескольких главах Тани. Самый первый из них находится в 18 главе Тани, где автор Эбби пишет следующую вещь. В 18 главе который он начинает, в Тане начинается новый отрывок, по сути, новая идея. Алтер Эбби говорит, что праотцы, они колесница, и поэтому они удостоились дать как бы в наследство Нефиш Роха Нешама своим потомкам до конца времен от 10 сферот святых мира, с мира святости, из 4 миров Ацилут Бриасия, каждому в соответствии с его уровнем и с его действиями. По крайней мере, даже самый легкий из евреев, и даже преступники, как бы, которые как бы самые как бы, из евреев, им как бы получают в соединении как бы, их родителей душу из уровня души сферы Малхут мира Асия, который является самым миродействием, который является самой нижней ступенью святости в мире Асия. И так далее, и так далее. Как бы идея, что поскольку это мир святости, и все 10 сферот, как бы они связаны с высшими сферот и так далее, то получается, что как бы в самой низкой душе еврея имеется как бы раскрытие сферы хохма мира Ацилут. Это то, что он пишет здесь в этом моменте. То есть он связывает идею того, что праотцы были колесницей Всевышнего с тем, что они как бы передали в наследство каждому еврею святую душу. Это первый аспект того, что Алтаребик говорит по поводу колесницы. Дальше в Тане, в другой главе, дальше в Тане, в тексте Тане, в 23 главе Тане, Алтаребик также дает объяснение, что означает идея колесницы. Он пишет, и это то, что сказали мудрецы, что праотцы являются колесницей, что все их органы были святы, и отделены от аспектов этого мира, и не делались они колесницей никогда, то есть они делались колесницей только для высшего желания Всевышнего все дни их жизни. То есть он имеет в виду, что означает колесница. То есть это уже более как бы точное определение, что означает концепция колесницы. То есть что такое колесница? То есть как бы наездник и есть колесница, на которой он едет. То есть колесница не является чем-то независимым от наездника. Она как бы направляется только в то место, в которое наездник его ведет. То есть тем, что мудрецы говорят, что праотцы, они меркава, они имеют в виду, что у праотцов их органы тела, они были только сосудами для божественного желания. То есть все их дни жизни, они все, что они делали, это соответствовало тому, что хочет Всевышний. То есть это то, что он говорит, что все их органы были святы и отделены от аспектов земного, и они были только меркава колесница для высшего желания все дни их жизни. То есть это одно определение. То есть первое в 18 месте, где в Тане это упоминается. Там идея вот этой особой сущности праотцов связана с тем, что праотцы смогли передать святость своим потомкам в наследство. То есть каждый, как бы, получается, что как бы у Авраама этого еще не было. То есть один из его детей это Ишмаэль, у Ицхака этого тоже не было. Но у Якова, как бы, который как бы стал третьим как бы частью этой колесницы, Яков, то есть за счет получилось так, что все его потомки уже стали продолжателями его идеи. С точки зрения того, что объясняется в Тане, это не просто некоторое идейное продолжение, это некоторое сущностное продолжение, что каждый как бы из евреев получает божественную душу в наследство. Второй момент, где в 23 главе в Тане это упоминается, этот момент Алтаребе дает определение, что это значит само по себе. То есть не функция, как бы, как это проявляется на поколение, а как, что само по себе концепция колесницы означает, объясняет, что это значит, что человек всю свою жизнь, все, что он делает в аспекте действия, является выражением божественной воли. Это в этом отрывке Алтаребе делает ударение на действие человека. В следующем же отрывке, где в Тане это упоминается, а именно в 34 главе, где Алтаребе опять возвращается к этой идее, Алтаребе, мне кажется, рассматривает это немножко в другом свете. В частности, он здесь говорит, что праотцы являются колесницей, что все дни их жизни ни на одну секунду не прекратило их сознание, их душа быть связана с правителем мира в состоянии полного как бы отбитоля, то есть отсутствия как бы ощущения себя с высшим, с единством Творца. Здесь он говорит уже про сознание человека. То есть он делает ударение в 23 главе, он говорит про тело человека, то есть что такое меркава, это человек, как бы, который физически делает только то, что хочет Всевышний. В 34 главе, мне кажется, Алтаребе говорит как бы про более еще внутренний аспект этого, то есть действия наши являются следствием нашего внутреннего состояния. И он говорит, что как бы, что значит колесница, это значит, что их сознание ни на секунду не отрывалось от ощущения единства Творца. То есть как бы полностью их сознание все время, все продолжение их жизни, то есть все, что они делали, то есть все, что в Торе написано про Якова, про его взаимоотношения с его женами и так далее, с рождением детей, то, что как он пас своих овец и так далее, все, что он делал, и также с Авраамом и с Ицхаком, как он копал колодцы, то есть описывается их как бы обычная бытовая жизнь, по сути, семейная жизнь. То есть все, что они делали во всех этих действиях, их сознание было связано с идеей как бы божественного единства, что ничего кроме Творца не существует. Это тоже. Дальше Алтреби пишет. И после них все пророки, каждый в соответствии с уровнем его души и его постижением. И уровень Моше, нашего учителя, был выше всех остальных, про которого сказано, что Шхина говорила из его уст. То есть, поэтому интересно, как бы на основании того, что здесь Алтаребе продолжает, как это понимать? Понимать, что как бы он следует здесь про объяснению Раши, то есть, который считает, что это относится ко всем праведникам, то каждому на его уровне, или относится только к праотцам. То есть, как что-то, как, то есть, из этого отрывка в 34 главе, то есть, можно как бы попытаться понять, что как Алтаребе это объясняет. Он объясняет, что как бы праотцы были примером колесницы. То есть, что такое пример колесницы? Это человек, который ни на секунду не отрывает свое сознание от Творца. И тогда это будет верно также по отношению ко всем пророкам. То есть после них каждый пророк, все пророки в соответствии с их уровнями души, их постижением. То есть можете посмотреть сами потом дальше детально. В Тане в 34 главе, как Алтаребе объясняет, он возвращается к этой идее еще несколько мест Тане. По крайней мере, я привел три отрывка, в которых в Тане эта идея Алтаребе приводится. То есть мы понимаем, как бы, что это такое, что мудрецы имеют в виду. Как колесница в трех аспектах. Первое, что они передали с наследства как бы и каждому еврею еврейскую как бы особую святую душу. Второе, что физически все, что они делали, это всегда соответствовало желанию Всевышнего. И третье, что их сознание всегда было связано с Творцом. И здесь мы видим с точки зрения этого объяснения, насколько интересно то, что говорит Кли Якар. То есть Кли Якар говорит, что почему здесь написано, что поднялся над ним Всевышний Всесильный. Он объясняет, что для того, чтобы Авраам мог сделать обрезание. То есть если все в момент, когда как бы на таком высшем уровне его сознание было охвачено единством, как бы раскрытием Всевышнего Шхины, он не мог перейти к конкретному действию. И здесь потрясающее объяснение, которое дает этому отрывку один из мудрецов как бы из литовского мира, Нациф. Он пишет, что это писание все требует объяснения, то есть что конкретно оно нас учит. И также нам важно понять, почему написано «и закончил говорить с ним». Написано, по идее, нужно было бы написать «говорить к нему». То есть есть как бы грамматически глагол «ледабер» – «говорить». В иврите должен быть использоваться не «и то» с ним, а «к нему». Почему здесь написано «и то»? Он объясняет, что подобная разница имеется в Торе по отношению к Моше. Иногда в Торе говорится «говорить к нему», а в другом месте написано «закончил говорить с ним». И много таких мест. И Нациф объясняет, что на самом деле два этих языка относятся к двум разным частям Торы. По отношению к письменной Торе написано «к нему», то есть имеется в виду, что Моше, или тот, с кем говорят, он не говорит ничего, то есть Всевышний только говорит к нему, то есть он слушает то, что говорит ему Всевышний. Однако по отношению к тем части того, что относится к устной Торе, написано «с ним». Что значит, в чем разница «к нему» и «с ним»? Говорить к нему – это значит, что человек слушает то, что ему говорит Всевышний. Говорить с ним имеется в виду, что Всевышний беседует с человеком. То есть, когда Всевышний беседует с человеком, здесь написано, что Всевышний закончил беседовать с Авраамом. Он не закончил говорить Аврааму, он закончил беседовать Аврааму. То есть, без чем разница разговором и беседой, что как бы разговор, когда Всевышний говорит, он значит только говорит. Беседует, это значит, что Авраам тоже говорит что-то. Он объясняет, что как в славе говорить с ним, имеется в виду, что Моше спрашивал и задавал вопросы, и Всевышний ему отвечал на них. Это относится к устной части Торы. То есть у нас есть две части Торы. Письменная, которая передана Всевышним. Устная – это то, как эта Тора понимается человеком. То есть поэтому, когда в Торе написано «говорить к нему», это письменная часть Торы, которую передает Бог. Говорить с ним – это то, как человек воспринимает, Моше воспринимает слово Всевышнего и беседует с Богом, чтобы получить дополнительное объяснение. То же самое здесь. Не мог Авраам прийти к заобрезанию, пока Всевышний не сообщил ему сам этот закон в предыдущем отрывке. Более, кроме этого, он слушал из его уст общие различные толкования, из которых выходит общее руководство к действию. И к этому относится говорить с ним. То есть он говорит, что здесь есть два отрывка. В предыдущем отрывке была передана заповедь обрезания. В этом отрывке говорится, что Бог передал ему как бы различные толкования Торы, которые относятся к заповеди обрезания. То есть у нас как бы есть непосредственно закон, и есть как бы то, что мы учим, в устное учение передает детали этого закона. Соответственно, в данном отрывке Всевышний передавал Аврааму детали закона, которые относятся к часу, к устной Торе. И он приводит интересный здесь отрывок из Мидраша Раба. В Мидраше Раба приводится следующая идея. Закончил говорить с ним, учили мы, что человек не может оставить другого, независимо, который старше его или младше, без того, чтобы не взять у него разрешение. То есть, как Мудрец Раба учит из этого стиха, что когда два человека беседуют, один не может сказать, все, я ухожу, без того, чтобы не спросить другого, можно ли мне уйти. То есть независимо этот человек старше его или младше его. Откуда мы это учим? Мы учим это от Авраама. То есть Мидраш здесь приводит идею того, что как следующий отрывок истории, что Бог беседовал с Авраамом, Авраам увидел ангелов, и как будто бы Авраам спросил у Всевышнего разрешения, чтобы ему пойти и заниматься ангелом. То есть он попросил у него разрешения, как бы что он хочет уйти. Хотя здесь комментаторы и другие объясняют, что как будто бы Всевышний попросил разрешения Аврааму уйти. Почему? Потому что есть два разных понимания. Одно понимание, что младший должен просить у старшего разрешения уйти. Другое понимание, что старший должен у младшего тоже спрашивать разрешение уйти. Поэтому как бы есть два вида того, как можно это объяснять, что объяснить, что Авраам спрашивает разрешение у Всевышнего уйти, встретить, заняться как бы гостями. Второе, что как бы Всевышний хочет прекратить говорить с Авраамом и спрашивает у него разрешение. И поэтому дальше Мидраш говорит, что Всевышний сказал ему: иди с миром. Соответственно, это объяснение приводит Нациф, что почему мудрецы выводят эту идею из этого именно Писания? То есть, потому что в момент, когда Авраам находился в состоянии как бы максимальной близости со Всевышним, он попросил, чтобы тот прекратил с ним говорить. Почему? Потому что он должен сделать обрезание. Это то, что пишет Клейкар на самом деле. Ему невозможно заниматься этим, пока Шхина находится с ним. То есть получается, что то, что написано, и прекратил говорить с ним, то есть он как будто бы прекратил говорить с ним из-за его просьбы. То есть получается, здесь не шла речь про передачу ему непосредственно закона, поскольку он уже был передан ему раньше. А говорится здесь про передачу устного закона, который, что он учил то, что касается к исполнению этой заповеди. Несмотря на то, что устная Тора не имеет предела, тем не менее, он, Авраам, попросил прекратить этот разговор именно в этот момент. То есть почему? Потому что на самом деле письменная Тора имеет предел, то есть это непосредственно сам закон. Учение, как бы, устная Тора, это толкование, письменной Торы предела не имеет. То есть получается, что как бы Всевышний мог до бесконечности беседовать с Авраамом по поводу этого отрывка. Авраам попросил Всевышнего, чтобы как бы остановиться, ему пора уже сделать обрезание. Почему же он здесь приводит на цифру потрясающую идею? Он говорит, что в Талмуде, в трактате Моэд Катан написано, что заповедь, которую невозможно исполнить посредством другого человека, стоит важнее, чем изучение Торы. То есть, если человек занимается изучением Торы, только изучением Торы, то он освобожден от всех заповедей, которых можно исполнить, кто-то другой может сделать. Но заповеди, которые невозможно сделать другому человеку, только он как бы, эта заповедь стоит выше, чем изучение Торы. Поэтому Писание здесь говорит, что поднялся Всесильный над Авраамом. Это не было как во всех остальных пророчествах, когда дух как бы пророчества не покидает человека мгновенно, а только постепенно. Здесь же в данном случае написано как бы, что поднялся Всесильный мгновенно. То есть почему? Потому что Авраам сразу мог приступить к исполнению этой заповеди. И это то, что говорит Мидраш, что Всевышний сказал Аврааму: иди с миром. То есть, как бы он объясняет разницу. То есть, как бы пророчество не приходит человеку мгновенно. То есть, почему? Потому что это потрясение будет для человека, оно как бы простирается. И не покидает его мгновенно. В данном случае это как было мгновенное, как бы удаление шхины. Почему? Потому что заповедь, которая нельзя исполнить посредством другого человека, стоит выше, чем изучение Торы. То есть, когда он объясняет, что здесь написано именно «Ледав закончил говорить с ним», то есть, что значит говорить с ним, что как будто бы Всевышний с Авраамом изучали устную Тору, то есть все законы, которые касаются заповеди обрезания, их как бы бесконечное количество. Почему? Потому что каждый закон относится к отдельной ситуации. А этих ситуаций, как бы их может быть непредсказуемо много. То есть, как бы может быть много, бесконечное количество ситуаций. То есть, каждая из них, как бы к ней относится определенное правило. Соответственно, как бы поскольку этому не было бы конца, то есть, устной Торе нету конца, то поэтому Авраам сказал, что если заповедь, если как бы ее нужно исполнять сейчас, ее нельзя исполнить посредством кого-то другого. Поэтому как будто бы Авраам попросил у Всевышнего, чтобы он мог приступить к исполнению заповеди, прекратил изучение, как бы беседу со Всевышним, связанной как бы с изучением законов обрезания. Продолжим, пройдем как бы к следующему отрывку нашей главы, и мы практически уже приблизились к самому концу этого отрывка. «И взял Авраам Ишмаэля, сына своего, и всех родившихся в доме его, и всех приобретенным за деньги его, всех мужчин, людях своего дома Авраама, и обрезал крайнюю плоть их в суть этого дня, как говорил с ним Всесильный. И Аврааму 99 лет, когда он обрезал крайнюю плоть свою, Ишмаэлю, сыну его, 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В этот день был обрезан Авраам и сын его, и все люди дома его, родившиеся в доме его, приобретенные за деньги от других от людей, были обрезаны с ним. То есть есть здесь такая фраза интересная. В суть этого дня. То есть что она нам говорит? Что нам говорит вот эта фраза «в суть этого дня» «Бээцем гайом мазэ»? Также есть у нас еще один интересный вопрос, который разбирают комментаторы. Это кто сделал кому обрезание изначально? То есть Авраам сделал обрезание вначале себе, а потом сделал обрезание всем остальным. Либо Авраам сделал обрезание всем остальным, а потом сделал обрезание самому себе. Рамбан пишет: Авраам поторопился с исполнением этой заповеди и обрезал их сам или нашел им обрезающих многочисленных, и он наблюдал за ними, а после этого он обрезал себя. То есть он как бы был, как бы занялся этой заповедью необычайной расторопностью и обрезал как бы всех, кто был у него в доме. Здесь Ибн Эзра пишет, что у него было 300 с чем-то слуг, которых пошли воевать с ним. То есть большое количество людей было у Авраама. То есть и он пишет, что если бы он сделал обрезание себе в начале, он был бы болен, или даже он был бы в опасности из-за старости его, и не смог бы стараться в обрезании всех остальных. То есть Рамбан пишет, что Авраам вначале обрезал всех, как бы кто был его в доме, все слуги, и только после этого он сделал обрезание себе. В отличие от этого, Орахаим объясняет здесь, что Авраам сделал обрезание в себе вначале, а потом сделал обрезание всем остальным по принципу, что первое – это концепция зризут, расторопности, то есть есть принцип «украшай себя вначале, потом украшай других». Соответственно, то есть это было два этих момента. То есть, по мнению Орахаим Акойдеш, Авраам, как бы, поскольку идея обрезания – это как бы идея как бы изменения духовного человека, то Авраам, вначале принцип, как бы ты должен исправить себя перед тем, как исправлять других. И второй момент, это как бы идея, что Всевышний сказал, это как бы идея зризут, то есть исполнение быстрого указания Всевышнего. Авраам сделал обрезание вначале, а потом он сделал обрезание всем другим. То есть мы видим, что у нас есть спор между комментаторами по поводу того, кто сделал обрезание вначале, Авраам или его слуги. То есть, по мнению Рамбана, Авраам увидел, что как бы для того, чтобы все сделали обрезание, как положено, он должен сделать обрезание всем. По мнению Рахаим, что невозможно другим сделать, как положено, если ты сам не обрезанный. И здесь есть потрясающее объяснение Рогачевера, чисто галахическое. Рогачевер объясняет, что здесь переводится «бээце мое мазе», Онкелус переводит это «бэхаран», «йома гадейн». И он объясняет, что значит «бэхаран йома гадейн». Имеется в виду, что это время, светлое время дня, когда после выхода солнца. И Рогачевер объясняет, что есть галахическая разница между обрезанием, которое делается евреями, и обрезанием, которое делается герами. Обрезание, которое делается гером, про них написано, что это мишпат, суд. Суд должен быть днем. По отношению к суду, причем он пишет, что какой суд, что есть мишпат, есть суд, как бы есть и финансовые вопросы, есть вопросы, связанные с жизнью. Суд, который занимается вопросами финансовыми, мог начинаться с рассвета, в то время как суд, занимающийся вопросами Диней Нефашот, мог заниматься этим только после выхода солнца. Соответственно, поскольку Гейрус имеет статус суда, то поэтому здесь в переводе «онкилуса» написано «бахаран», то есть имеется в виду светлое время дня после выхода солнца. И он, то есть он объясняет, что обрезание, которое делается как митцва сейчас, мы можем делать это сразу же после рассвета, то есть еще когда солнце не вышло. В то время, когда это, здесь обрезание Авраама, оно было сделано как статус гейрус, гиюра, то оно должно было быть сделано только когда, вышло, когда уже вышло солнце. Он объясняет, каким образом это работало. То есть как Авраам мог сделать обрезание. То есть, что такое гиюр? Гиюр состоит из двух частей. Гиюр состоит из обрезания, и он состоит из окунания в микву. Окунание в микву, оно является окончанием акта гиюра, но человек становится как бы евреем постфактум с момента обрезания. То есть, это работает таким образом, объясняет Рогачёвер. То есть, когда человек гер делает обрезание, его гиюр заканчивается актом окунания в микву, но акт окунания в микву как бы постфактум делает его евреем с момента обрезания. Рогачёвер приводит интересное место из Рамбама, в котором Рамбам пишет, что если гер исполняет, ведет себя как еврей, то есть он, например, окунается в микву, когда там у нее есть семя излияния, если это женщина, она окунается в микву, когда у нее месячные, то ее поведение как еврейки или как еврея доказывает его акт гиюра. Рогачёвер дает необычное объяснение этим словам Рамбама. Он говорит, что на самом деле Авраам сделал первое в начале обрезания себе. Потом, когда он исполнял заповедь Всевышнего, какую заповедь Всевышнего? Он делал обрезание всем своим домашним. Это действие было подтверждением, как бы это было актом еврейства. Правильно? То есть, что, как Рамбам пишет, какой может быть акт еврейства? Что человек, мужчина, окунается в микву, а женщина ходит в микву, когда у нее месячные. То есть это ее поведение как еврейки подтверждает того, что она еврейка. Тоже для мужчины поведение его как еврея подтверждает его еврейство. То же самое здесь. То, что Авраам делает обрезание всем, кто у него был, то есть всем своим слугам, это поведение как еврея подтверждает его еврейство. То есть оно как бы не только, он говорит, что окунание в микву, это не только окунание в микву, а любая другая форма поведения. То есть таким образом это действие как бы постфактум делает его, еврея с его евреем с момента обрезания. То есть так, таким образом как бы он становится евреем. То есть когда он сделал обрезание, он еще не был евреем, гером. Когда он начал делать обрезание всем, кто у него был в доме, то это действие было поведением, как бы связанным с Йехадут, с еврейством. И оно постфактум превращает его в еврея с момента обрезания. Это он тоже связывает с той же самой концепцией, о которой он говорил изначально, что «Иша треэгу яазору», что человек ближнему своему поможет. То здесь получается, что за счет того, что он делает обрезание всем своим слугам, он сам становится евреем. То есть за счет того, что он... То есть как бы здесь вопрос такой, что как Рамбан говорит, что вначале Авраам сделал обрезание им, потом сделал себе. Рахаим пишет, вначале нужно исправить себя, потом исправлять других. Рогачёвер объясняет, что когда Авраам исправлял других, делал им обрезание. Он сам за счет этого стал евреем. То есть, как бы действие человека, который вот акт обрезания своих слуг превращает, как бы, и постфактум его еврея с момента обрезания. Так как Рогачёвер объясняет это с точки зрения Галахи. Потом он объясняет это с точки зрения идеи. Он говорит, что боец мое мазе. Что такое боец мое мазе? Раши там объясняет, что как будто бы Всевышний сам обрезал Авраама. Так Рогачёвер объясняет, что в моменте как бы к душе, там, где есть как бы Всевышний, там действие и результат действия приходят мгновенно. То есть получается как бы здесь есть еще один вопрос. То есть как человек может будучи не евреем, то есть не еврей не может делать обрезание геру. То есть, возможно, не еврей может сделать обрезание еврею, потому что это мицва, он уже еврей. То есть для еврея мила это только одна мицва. Для нееврея обрезание это как бы изменение его сущности. То есть как Авраам, если он был не евреем, как бы, по крайней мере, не до заключения союза, может себе сам сделать обрезание и превратить себя, как бы изменить себя. То есть Аргачёвер объясняет, приводит еще доказательства из других отрывков, как бы мест Талмуда, которые показывают, что там, где присутствует Всевышний, то есть это то, что написано «Бээцем айом азэ». Что такое «Бээцем»? Аргачёвер объясняет, как бы это есть раскрытие сущности Всевышнего. Там действие с его результатом приходит мгновенно. Почему? Потому что как бы Всевышний, он стоит как бы выше всяких ограничений, поэтому там здесь раскрытие Всевышнего, там действие и результат действия приходит мгновенно. Есть другое потрясающее объяснение на этот отрывок, которое дает Тора Тмима. Автор этой книги объясняет важнейшее галахическое правило по поводу обрезания в настоящее время. Он пишет, что «Бээца мое мазе» имеется в виду в светлое время дня. Он объясняет, почему это было важно. Для того, чтобы все увидели, что Авраам делает обрезание. То есть это идея пирсум, распространение этой идеи, что Авраам сделал обрезание не ночью, а он делал посредине дня, чтобы все увидели, что он исполняет желание Всевышнего. Спрашивает Торет Мима, а как же так, мы учим из Авраама, вышкем Авраам бабоке, что Авраам встал рано утром. Из этого мучим концепцию, что зризи магдимим лимитсвы, что расторопные стараются исполнить заповедь как можно раньше. Он говорит, именно из этого отрывка мы учим, что идея пирсума, распространения, важнее, чем идея зризи магдимим лимитсвы. У нас как бы есть два момента. Первое, что у нас лучше? Показать, что насколько для нас дорого заповедь Всевышнего, постараться сделать ее как можно раньше. Либо второй момент, чтобы как можно больше людей увидело исполнение заповеди Всевышнего. То есть, чтобы это исполнение заповеди стало более публичным. Так он объясняет, что то, что здесь написано, что Авраам сделал обрезание посредине дня, оно как бы показывает, что мы, и то, что мы делаем, мы не делаем обрезание рано утром. Почему? Потому что для нас идея, чтобы об этом как бы было много людей в этом участвовало. То есть, как бы Баров Амхадрат Мелах, в большом количестве людей великолепие царя стоит важнее, чем зризи магдимим лимитсвы. Это то, что объясняет Тора Тмима. А в хасидизме в Тора Ора объясняется, что бээца мое мазе, там объясняется, что есть два концепции обрезания, то есть, по сути, объяснение, которое дается в Тора Ор, оно близко, как бы, по идее своей общей, оно связано, как бы, связано с объяснением галахическим, опять-таки, которое дает Рогачёвер. Что в хасидизме в Торе Алтребе объясняет, что бээцем, как бы сущностью того дня, Авраам сделал обрезание. То есть, как бы это как бы высшее раскрытие божественности, которое было связано, как бы раскрылось в момент обрезания. Поэтому написано, что был обрезан Авраам. То есть не написано, что он обрезал себя, а написано, что он был обрезан. Что на этом уровне, как бы раскрытие божественности, как бы оно само приводит к обрезанности Авраама. То есть, по сути, это то, что объясняет Рогачёвер с точки зрения, как бы, Талмуда. И здесь есть необычайно важный мидраш, который нам интересно знать. И у нас, как бы, две идеи, которые мы еще я должен сегодня закончить. То есть, у него еще 5 минут. Мидраш, который приводится здесь, «Дацкиним балейта сафот», говорит следующее, что этот день, это был 10 число 7 месяца, это Йом-Кипур. Почему? Потому что написано здесь «бээцем», суть этого дня, и написано в другом месте «бээцем», то есть в этот день вы должны как бы поститься. То есть вы «бээцем таануют нефшотейхем бэйот с бээцем айомазэ», то есть вы должны поститься в этот день. Подобно тому, как здесь Йом-Кипур, так же и здесь Йом-Кипур. Каждый год Всевышний видит кровь обрезания Авраама и искупляет нам за наши грехи. Это то, что, то есть, метод Мидраш говорит, что Всевышний сделал, что Авраам сделал обрезание в Йом-Кипур. И здесь есть два важнейших момента, которым я хочу закончить наше сегодняшнее занятие. Первый момент – это того, что написано как бы в конце комментария на эту главу, в комментарии Рабейну Бахья. Рабейну Бахья говорит, что посредством этой заповеди евреи удостоились, что как бы эта заповедь держит, находится в их руках. И посредством этой заповеди евреям было обещано три подарка. Первый подарок – это царство Давида, которое не прекратится. Второй подарок – это земля Израиля, которая будет принадлежать им вечно. И третий – это шхина, которая будет обитать в еврейском народе. Все три эти вещи намекаются в этом отрывке. Царство Давида, как сказано, «И сделаю я тебя народами, и цари из тебя выйдут». Написано «союз», там и написано также в царстве Давида «союз», как написано «карати брит липхири», то есть «я заключил союз свой избранным». «Нишбати ладовит авди», «поклялся я Давиду, слуге моему, до веку вечно будет как бы установлен потомство твое, и построю банити ладор вадор кисеха», то есть «я построю вечно твой трон». Подарок земли, как сказано, дам я тебе и потомству твоему после тебя землю, где ты проживал, всю землю Ханаан вечным владением. То есть эта земля будет вечным владением для еврейского народа. Никакая другая нация не сможет заселить и как бы находиться в этой земле. То есть это как бы символ, то что никакая другая нация не смогла заселить эту землю. Символ, что эта земля принадлежит еврейскому народу. И второе, третья вещь, это шхина, как сказано, буду я вам Богом. То есть вам, а не для других народов. Счастлив народ, которому обещаны третьих подарка, такие как царство Давида, которое не прекратится никогда, преобладание святой землей и то, что шхина будет обитать между евреями. То есть никакая другая нация не удостоилась этого. И про это сказал Давид, счастлив народ, которому так, счастлив народ, Господь, являющийся их Бог. Господь, их Бог – это Господь. То есть это как бы, этим заканчивает Рабейну Бахья свой комментарий на эту главу. А Мидраш Раба заканчивает, по сути, тоже комментарий на этот отрывок следующим толкованием. Обрезал Авраам всех людей дома своего, приобретенных, родившихся в него в доме или приобретенных за деньги. Учили мудрецы, что можно идти на рынок, гойский рынок, в холямое, то есть будние дни праздника, для того, чтобы купить у них дома, поля, виноградники, слуг и служанок. Сказал Раби Ами от имени Рейш Лакиша. В конце концов, это как бы обрезанные слуги, не только обрезанные слуги, но даже не евреев, потому что их вводят и посредством этого под крылья шхины. Спросил Раби Йохан, Раби Йосиби Йошуа бен Леви, от Лейш Лакиша. То есть, можно ли брать слуг необрезанных от неевреев? Сказал он, в какой момент ты меня спрашиваешь? Праздник? Говорит, да, учили, что можно это делать даже в субботу. То есть, поскольку, как бы, идея того, что здесь не идея, как бы, власть, идея того, что, как бы, когда евреи покупали, какой-то человек становился, как бы, слугой в еврейском доме, по закону ему нужно было делать обрезание. То, что рассказало, что не может быть слугой еврея в доме. Человек необрезанный. То есть получается, что поскольку посредством этого действия человек приближается как бы к еврейству, то это можно было делать даже в шаббат. И по другая идея приводится здесь. Тот, кто покупает двор земли Израиля, говорит ему, завтра я так и так, потому что дорога земля Израиля. То есть он имеет право так сказать. То есть имеется, то есть приводится параллель, что человек может показать, что в Талмуде, Иерусалимском Талмуде говорится, каким образом это делает, показывает ему на кошелек с динарами. И он как бы подписывает документ, который имеет силу как бы в их нееврейских, так сказать, законодательной, как бы посудоиспроизводительной системе. То есть как бы приравнивается здесь два момента, что когда человек покупает землю в земле Израиля, он имеет право, хотя по еврейскому закону это запрещено, заниматься торговлей в субботу, ради земли Израиля это можно делать в шаббат, то есть как он не может как бы сам подписывать, но может договориться, а не еврей как бы подпишет документы, даже показать ему на кошелек с деньгами. И второй момент, что поскольку Тора дала мицву, что не только как бы человек должен делать обрезание, а также его слуги должны быть обрезанными, то как бы еврей мог в субботу пойти на рынок, то есть написано, то есть в праздничное время пойти на рынок и договориться там о покупке слуги. Почему? Потому что то есть идея, как бы, что это путь для приближения человека к служению Всевышнему.